Друзья, из Калифорнии, из Кремниевой долины, к вам с приветом. Значит, наш канал Silicon Valley Voice и я, Михаил Портнов, нам тут докладывают, что у Comcast, это большая такая компания коммуникационная, провайдер наш, вот у Comcast какие-то проблемы, и они что-то хорошо подцепляют, а что-то плохо. И даже не знаю, что сказать. Но вот я буду надеяться, что у нас трансляция нормально пойдет. И пока что я вот вижу, что запустилась. То есть я получаю тоже с интернета с задержки там секунд 15-20. Вот. Поэтому будем надеяться, что все нормально пойдет. Тут у нас обычно идут приветы всякие. Мы, я надеюсь, дождемся вопросов. Я старался всю эту неделю, и на самом деле, да, и предыдущую неделю, мы очень так пристально следили за перипетиями в Палате представителей США, что там происходит с иммиграционной реформой. И надо сказать, что дело ведь не только в Палате представителей, ну там какие-то люди сидят. А дело в том, что вся страна переживает, по-разному переживает. Одни переживают за это, другие переживают за то. И, в общем, никогда еще, вот пишут, многие пишут, что никогда еще страна не была так поляризована, население страны не было так поляризовано, как сейчас, чтобы вот так вот, вот. Поэтому такая, так конфронтационно, так обостренно, как сейчас. И вот мы все это наблюдаем, и мы видим, как сложно... Как сложно решать иммиграционную проблему. И как вот, понимаете, уже 20, сколько тут, считай 30 лет, как вот приняли закон в 86 году, когда, казалось бы, должно как-то это все устаканиться было, и ничего не сдвинулось с места, вообще ничего. Поэтому, даже имея большинство в обеих палатах и президента, понимаете, они не могут договориться друг с другом, потому что это действительно очень сложно, потому что все эти выборные органы отражают интересы населения очень разных территорий, штатов США, а в Палате представителей совсем даже небольших территорий, там, избирательных округов. И я вот рассказывал, но я еще раз могу сказать. Анют, послушай, интересно, значит, там республиканец один, который, казалось бы, должен был быть четко за стену. Вот, если уже я за стену, то уже республиканец, ты понимаешь? И он говорит, я буду против голосовать. Ему говорят, а с чего ты... Ты-то с чего против? Ты так, ты же наш. Вот ему говорят. Он говорит, а у меня избирательный округ, он говорит, прямо у мексиканской границы. Если вы начнете там стену ставить, у меня сотни избирателей потеряют свою недвижимость. Я просто рассказываю о том, как много разных интересов задействовано. Понимаешь? И когда мы смотрим на, там, скажем, Палату представителей или Сенат, или там что-то, там сходятся вместе так много интересов, что им очень трудно договориться. Ну, если, что-то должно...
Такое я, на самом деле, первый раз слышу. В основном те, кто у границы, они как раз за стену, потому что у них по пропорте начинают бегать с оружием, с какими-то вещами.
Казалось бы, это тоже понятно, да? Вот, да. Вот Леонид тоже еще правильную вещь говорит, что люди, которые у границы, они страдают от того, что граница открыта. Но вот в данном случае вот мы видим, значит, конгрессмена, который вот так говорит. Очень много интересов. Видите, вот два человека. Зашел человек, там водички мне принес. Ангелоподобная женщина принесла водички, вот я буду пить. Но любой вопрос раз, три человека, три мнения. Так это русский человек. Было бы три еврея, было бы пять мнений. Поэтому вот, друзья, так вот. Идем дальше. Значит, и эти две недели были безумно насыщены разными событиями, так драматические повороты туда, влево, вправо, со всеми делами. И даже не знаю, что там еще будет. Но, в общем, не скучно. И сегодня прочитал заголовок. Статью читать не стал. А был заголовок, боюсь соврать, в каком-то, может быть, в Блумберге, не помню. Такой заголовок, что американцы, значит, настолько... Им неприятно смотреть новости, что они просто их пролистывают. Вот если где-то новости, они их проскакивают, чтобы только не смотреть. Вот до чего мы допрыгнули. То есть, настолько, еще раз, настолько политизировано, настолько ангажировано, настолько не найти, не встретить кого-то, кто как бы за державу радеет, а вот только вот эти вот. либо продажные, либо на всю голову больные. Понимаете? И действительно, это вот, вот мы сейчас живем так. Поэтому многие просто отключились и говорят, ну, вас всех нафиг, я даже знать не хочу. Вот футбол посмотрю, там это посмотрю, а вот это уже не буду. Вам знакомо, правда? Вы же тоже многих вижу, они говорят, я там уже 15 лет телевизор не смотрю там. Так. Ну что, поехали. Мне 12 лет, я мечтаю уехать в США. Ну, я скажу, что когда мне было 12 лет, я, конечно, другие совершенно мечтания имел. Я думал о том, как прославить Отечество. Да, своими подвигами. Ну, всяко бывает. Верховный суд США оправдал кондитера, который отказался по религиозным соображениям печь торт для свадьбы геев. Да. Получается, что суд поставил религиозные свободы выше гражданских. Ну, вы тут что-то перебираете насчет гражданских свобод. Вообще есть такой, как сказать... У каждого бизнеса есть право отказать кому-то в обслуживании. Они не обязаны абсолютно объяснять причину. Вот, допустим, ко мне приходит человек, и я вижу, что я не хочу с ним дело иметь. По какой-то причине, по той или по этой, еще по десятой или двадцатой. Я имею право его не взять. Я не могу его не взять, потому что он там не того цвета, там кожи или не тех убеждений там. И так далее, но у меня свои могут быть какие-то соображения, но я никогда ему и не скажу. Я скажу что-то другое, там, может быть. Но если я не хочу его взять, я его не возьму. И это мое право, на самом деле. Еще раз. В той мере, в какой это не нарушает законы, не нарушает права человека на равные, так сказать, права при обслуживании там, и так далее. Но... Конечно, безусловно, какой-то определенный честный, так сказать, выбор должен быть дан, но если у человека есть религиозные убеждения, и он из своей. Почему он должен свои религиозные убеждения, почему он должен иметь пренебречь? Что за гражданская свобода такая прийти, чтобы ты меня обслужил? Нет такой гражданской свободы. Вы можете прийти и сказать, мне отказали в Портнов Computer School, нарушив мою гражданскую свободу, мои гражданские права. Да вы чего? Вы хоть поняли, что сказали? Понимаете? Это абсолютно... Нет такого. Ему отказали в этом месте печь пирожок. Пусть пойдет в другое место и там спечет. Что за проблема такая? Каких гражданских прав его лишили? Суд сказал, человек имеет право на религиозное убеждение. Что он что-то такое сказал непонятное? Он сказал что-то, что вызывает что? Человек имеет право на религиозное убеждение. Вот к нам, у нас тут постоянно ходят люди и говорят, а вот давайте поговорим там за Иисуса, там за еще чего-то. Они безумно навязчивые и до неприличия просто. И я поначалу пытался им объяснять. Я им говорю, мы евреи. Они говорят, это хорошо. Они говорят, мы с евреями. Знаете, это они... И я теперь уже даже не... Это они открывают дверь, смотрят, стоят вот эти, они так еще одеты, так вот, благостно. Я говорю, спасибо, до свидания. И все, я с ними вообще не разговариваю. Так я их что, гражданских прав лишил, что ли? Я обязан их слушать? Что такое? Как вам город Лас-Вегас для семейной жизни? Город Лас-Вегас лично для меня, для семейной жизни, никак не подходит. Он, с моей точки зрения, хорош для там, поездки на недельку. Но, в принципе, это город растущий. Туда, ну вот не знаю, как прямо сейчас, последних цифр я не смотрел. Но было время, там каждую неделю туда приезжало там, типа, несколько тысяч человек. Он рос как просто, как на грибах. И, это, по-моему, это было еще до 11 сентября, где-то он рос просто, сказочно рос. Работы много, понимаете, дешево все очень. Ну, климат, конечно, такой, но ничего, ну, что делать. Поэтому, как бы неплохо, да. Вот, что думаю о чемпионате мира? А мне пофиг. А я и не смотрю. Так я могу где-нибудь в новостях там Говорят, там кто-то кого-то там обидел. Ну, в смысле, проиграл, там победил. Я иногда захожу, день через день, я захожу на немецкую волну, сайт Deutsche Welle. И там, ну, они естественным образом там что-то такое пишут. И я так просто краем глаза посматриваю. Мне совершенно без разницы. По моему глубокому идейному убеждению, они должны были чемпионат мира там не проводить, а найти себе другое место после того, что произошло, значит, там во время Олимпиады и так далее. Они фактически поощряют это все. Вот это они поощряют. Чтобы и дальше так же было. Поэтому так же, вот так, такое мое понимание. Что думаете о чемпионате? Да. Не планируется ли более длительная встреча со Светланой Кав? Планируется, конечно. Она просто уехала в командировку, там планируется, всегда планируется. Если вы смотрели видео, которое мы с ней самое записывали, то там речь шла о том, что мы встретимся. Там не очень удачно получилось, когда я с ней записывал, я с лэптопа, я обычно на нем не делаю записи никакой, что-то там у меня, не знаю, вроде я проверил, но получилось так, что ее голос записался, а мой нет. И мне пришлось потом дописывать с микрофона, ну там, где я помнил вопрос там, или что-то я вообще как бы не записал, потому что не помню. Поэтому получилась такая история, что там, во-первых, на несколько минут короче, во-вторых, какая-то часть информации погибла. В частности, там мы обсуждали, что мы еще встретимся и поговорим более подробно и так далее. Такая техническая накладка была, но я уж там как мог, потому что мне жалко было, материал-то интересный. Трамп грозится выйти из авто. Из авто это чего? А, ВТО, я понял, ВТО. Никто не знает, какие будут последствия. Ну, как вам сказать? Ну, давайте посмотрим. Поэтому, чего? Ну, идет такое шоу. Все внимание у нас сейчас на одного человека. Никакие сенаторы по отдельности, там, конгрессмены, ни... Сенат все вместе или там Палата представителей все вместе не имеют 10% того внимания, которое имеет один единственный человек. А он, собственно, и говорит, единственное, что важно, это я. Вот Людовик XIV говорил, государство это я. Он искренне верил. Этот тоже искренне верит. Поэтому, ну, посмотрим, как бы... Понимаете, история какая? То, что сейчас происходит, это такой как бы беспредел, да, то есть вот была система, в ней был порядок, теперь порядок отлетает и начинается беспредел. И у тебя сегодня беспредел, завтра беспредел, послезавтра беспредел, и складывается ощущение, что если сошло с рук один раз, второй и третий, то дальше уже и вовсе. Вот, но это не обязательно так. Не обязательно так. А может накопиться какой-то объем беспредела, когда уже скажут, ну все теперь. Это, собственно, практически со всеми беспредельщиками это произошло. Может быть, не в первый день. Там, то есть думаешь, ну как же, неужели это не должно пресечься сразу? Ну, значит, нет, значит, есть какое-то пространство. Прежде чем пресечется, значит, вот будет такое. Но, ну, можно сказать, что мы заслужили. Оно же не с неба упало. Но мы заслужили. Так. Ходил на собеседование тестировщика. Молодец. Вопросы задают, описывая разные ситуации. Спрашивают, как бы я поступил. А простую теорию не спрашивают. Ну, вы сходите на 10 собеседований. И тогда вы увидите какую-то более общую картинку. Иначе будет как вот эта притча со слоном, как 7 слепых шли с поводырем, и тот говорит, вот слон. Они говорят, ой, слон. Говорит, а можно пощупать? Конечно, говорит, можно. Вот пошли щупать слона. А потом они встали снова в цепочку, идут и обсуждают. Один говорит, надо же, говорит, никогда не думал, что слон это такая колонна. Тот, кто за ногу потрогал. А другой говорит, какая же это колонна? Это такой шланг с кисточкой на конце. Да, вот он за хвост держался. Другой говорит, да это труба. Это такая гибкая труба, крутится во все стороны. Так далее. Потетут за хобот, там, кто за что держался. Поэтому вы пока что поддержались только за хвостик. И о всем слоне вам рановато. Вот, так что простую теорию обычно и не спрашивают, кстати. Простую теорию это в школе учат. А когда вы идете на интервью, спрашивают, вот у тебя проект был там, ну расскажи, как ты делал вот это. Пусть даже учебный проект. Поэтому я вот говорю, студенты говорят, а что в резюме написать, я же не работал. Учебные проекты напиши, ты же делал дипломные работы свои. Пиши, что был за проект, как ты с ним работал. Вот, и об этом будем разговаривать. Интервью на работу это в основном не простая теория, не просто теория, а это именно практика. Если вы начнете сыпаться в практике, они скажут, подожди, ну-ка давай-ка тогда. Вот, как ты делал там регрешн-тестинг? Вы начинаете какую-то труху нести. Он говорит, подожди, а что ты имеешь, вот как ты понимаешь регрешн-тестинг? И вот тогда начинается теория. Кому нужна теория, если человек может умеет работать, видно по нему и все. Сложно ли найти работу в США со степенью магистра в Aerospace Engineering? Не обязательно непосредственно по специальности. Но если не по специальности, любая работа. Сейчас работы гораздо больше, чем людей с разрешением на работу. Поэтому можно. Если все, что у вас есть, это бумажка из университета, то, конечно, ситуация сильно осложняется. Тем более из заграничного. Знаете как? Вот. Обычно это самое сложное, когда у тебя опыт есть, пусть даже иностранный, уже можно поговорить. То есть тебя можно взять, поставить к делу, и ты будешь работать. Когда все, что у тебя есть бумажка, это настолько ничего, ну просто ничего. Если у тебя бумажка, если ты там хорошо учился в престижном там каком-то элитном университете, тебя еще со школьной скамьи загребут. А если ты учился не поймешь где и не поймешь как, ты вообще никому не нужен. Даже если это был американский университет, даже в такой экономике, как сегодня. Понимаете, прошло то время, когда человек выходил из университета, и раз его там в 10 мест приглашали. Этого нет. Сейчас каждая собака с высшим образованием. Вот как, правда, вот даже неприлично без высшего образования. Уже не осталось никого без высшего. Ну-то я утрирую, конечно. Грин-карту, но хочу в Северные Штаты. А что, противоречие какое-то между выигрышем и северными? Если направить к вам документы, насколько много сложностей будет? Я вообще не понял, чего вы хотели сказать. Мне документы? Какие? Не, вы спросите, что хотели, я не понял. Я вас уверяю, если я не понял, это серьезно. Это уже надо вам пересмотреть вопрос. Подорвет ли демократию продолжающееся наступление популистов в ЕС? Австрия, Италия, Словакия, Венгрия, Польша, Германия, Бундестаг, прошли нацисты. Это закат демократии. Какой вопрос? Сейчас я скажу. Давайте так, исторически. Исторически демократия – это форма правления, которая каждому гражданину, позволяет принять участие в голосовании. Ничего больше за этим не стоит. То есть у нас у всех есть равные права на голосование. Богатый ты или бедный, здоровый или больной, там мужчина ты или женщина. Ну, может быть, в то время женщины не голосовали, но вот в Соединенных Штатах женщины последние почти 100 лет уже имеют право голоса тоже. Вот есть какая-то демократия. Вот, то есть равное избирательное право исторически. Мы можем, конечно, добавить к этому разных определений там, и так далее, но суть. Демократия существовала до появления интернета и его развития. Демократия существовала в форме элит, управляющих государством. То есть они образованные, они ответственные, они отвечают перед тем, кто им дает бабло. Потому что элиты существуют на то бабло, которое им дают. Те, у кого бабла много. Они финансируют избирательные кампании. Это очень дорого все стоит. Понимаете, значит, люди, у которых есть деньги, они говорят, часть денег мы откладываем на политическую деятельность, потому что у нас есть интересы. И мы свои интересы отстаиваем вот этим баблом, с помощью которого мы продвигаем наш интерес через конгрессменов, через губернаторов там, и так далее. Не запрещено маленькому человеку внести свои 10 или 50 или даже 1000 долларов в фонд какой-нибудь партии. Совершенно не запрещено. Но просто это маленькие деньги. Большие деньги приходят от вот этих людей. у которых есть большие деньги. И они исторически определяли политический такой контур общества. Вот, соответственно, да, но не надо понимать так, что это какие-то торгаши убогие, которые вот, как сказать, лишь бы только загрести чего. Они ученые, они опытные, они понимают, что электорат доводить нельзя. То есть надо его держать так, чтобы он был доволен. Они понимают, что есть какие-то черточки, которые нельзя пересекать. То есть они уже цивилизованные элиты. Более того, они отвечают не только перед народом, который голосует, но и перед теми, кто деньги дает. И те, которые деньги дают, не хотят, чтобы были кризисы. Они не хотят, чтобы были революции, бунты, какие-то странные такие вещи и так далее. Они готовы платить за то, чтобы был в мире, в стране был какой-то политический такой, ну, спокойный климат. Велфер, значит, велфер. Там, что там еще? Ну, вот, чего надо. Очень много социальных программ. В Соединенных Штатах безумное количество социальных программ, и на них тратятся очень-очень большие деньги. И вот, и в Европе тоже, да, вы про Европу говорите, но и в Европе то же самое. Есть образованные, ответственные элиты, которые руководят обществом, руководили обществом. Теперь что происходит? Теперь происходит больше и больше демократизация. Вот когда-то эта демократизация, ну скажем, 100 лет назад, продвинулась путем включения женщин в голосование. Вот в Соединенных Штатах. Там, скажем, еще в какой-то момент эта демократизация продвинулась путем интеграции афроамериканцев в общество. Не только в качестве там избирателей, но вообще интеграции. Сейчас вот последнее, что было интегрировано, это вот, скажем, там сексуальные меньшинства, да, вот они, происходит интеграция, демократизация. То есть все больше и больше управления уходит туда вниз. И вот, например, что такое дальнейшая демократизация, скажем, в Соединенных Штатах? Это передача полномочий более высокой власти на места. Вот у нас и так довольно демократично, в том смысле, что штаты имеют колоссальные полномочия в Соединенных Штатах. Это элемент демократизации, либерализации. Да? Пусть будет либерализация, так может быть это лучшее слово. Туда вниз отдаем. Не элиты, а вниз. И вот, а дальше начинается уровень, там, скажем, каунтис, там, и так далее, городских муниципалитетов. И эта тенденция, она, в общем, имеет место быть. Но что теперь происходит? Теперь у нас интернет. То есть, помимо легко контролировавшихся раньше массовой информации, средств донесения до населения, воспитания населения, зомбирования, индоктринирования, организации этого населения, появился интернет. И интернет как бы довольно свободное такое сообщество, открытое. Поэтому в нем очень легко и эффективно оперируют спецслужбы тех стран, например, которые хотят вмешаться в жизнь других стран. Им не надо выходить на американское телевидение, чтобы дезинформировать американского избирателя. Для этого есть интернет, там свободненько. На телевидении так не проскочишь, а тут, пожалуйста. Вот, поэтому, значит, что теперь происходит? Население включается в управление государством. Раньше ему говорили, вот кандидат, вот мы его предлагаем. И ты говоришь, ну, голосуем. А сейчас тебе говорят, а вот много кандидатов. А вот этот такой, этот сякой. А информация, ты уже берешь эту информацию не там, где ты всегда брал. Вот там смотришь, либо CNN, либо Fox. Нет. Ты вот ее со всех сторон пошла информация. Плюс фейковая и так далее. Ложь, откровенная ложь, откровенная фальсификация, более тонкая фальсификация. И вот она идет. Поэтому, значит, что получается? Мы сейчас видим рост популизма. В чем смысл этого? Если я умею обратиться к толпе, если я умею фальсифицировать, если я умею зомбировать, если я умею обращаться напрямую к массам через средства массовой информации, Я не завишу больше от того, принимают меня элиты или не принимают. Понимаете, да? Значит, пускают меня где-то или не пускают. Я вот, вот я, например, как блогер, да? Разве я нуждаюсь там, чтобы меня разрешили там в Кремле или в Белом доме или в штате Калифорния? Вот я вышел в интернет и вещаю, чего хочу. И если только я не нарушаю какие-то там законы, я не знаю, бог знает что. Вот. То же самое происходит в политической жизни. Вот человек выходит, и дальше, ну какая-то машина работает, особенно если у него деньги есть. Понимаете, вот я вышел, я бедный, у меня денег нет. А когда выходит миллиардер, сегодня любой миллиардер, если он наймет правильную команду фальсификаторов, манипуляторов, проходимцев, тех, кто зомбирует население, тех, кто умеет это делать, вот, вот мы имеем популиста. Он обращается напрямую к народу. Народ, в отличие от элиты, не имеет опыта управления государством. И народ не имеет ответственности никакой. Понимаете? Сенаторы, там, конгрессмены, министры, президенты, они повязаны ответственностью. Они вступали в договора, они договаривались, они много лет президенты от разных партий, там работали над, например, соглашением о предотвращении загрязнения окружающей среды. Там 25 лет, там больше, там это соглашение. И там и Буш старший, и Буш младший, и Клинтон, и Обама. Там. Все работали над тем, чтобы это соглашение произошло. Вот оно произошло. Но выйти-то из него. А кто их просил? Вот Рабинович просил? Нет. Сидоров просил? Нет. Абрамян просил? Нет. Они не отвечают ни за что. Мы их не просили. Вот и все. Поэтому значит, появляется популист. Достижение популиста в глазах народа, оно в том, что он выполняет свои обещания. Он обещал, он сделал. Но то, что делает популист, нам в 1000 раз проще сделать, чем сделать то, что делает ну, просто ответственная там, власть. Очень трудно собрать там, допустим, не знаю, там 150 стран или 200, или даже 5, чтобы они до чего-то договорились. Но прийти и сказать, я выхожу из этого соглашения, потому что вот наши пацаны это не одобряют. Это просто. Выйти отовсюду просто. Вот взял, вышел. Вышел из отношений, которые 70 лет там складывались с НАТО. Вышел из соглашения, там, которое 30 лет, там, 25 лет готовилось по сохранению окружающей среды. Вышел из соглашения, которое тоже много лет работали над ним по Тихоокеанскому партнершипу. И тогда вышел. Ура! Вот это популизм. Значит, и он всюду, где есть интернет, есть популизм. Вот и все. Поэтому я это так понимаю. Значит, а дальше что будет? Значит, да, вопрос был такой, что наступление популистов, подорвет ли демократию наступление популистов? Это другая демократия. Мы до сегодняшнего дня, до последних дней, месяцев, там, лет, мы знали только демократию вот такую элитарную. Скажем так, мы знали демократию ответственных элит. Сейчас мы начинаем сталкиваться с демократией такой широких народных масс, у которых нет ответственности и нет опыта. Ну да. Чем шире народная масса, тем меньше она за что бы то ни было отвечает, тем меньше она в состоянии вообще понять, что происходит, тем легче ей манипулировать. Тем легче на плечах этой массы прийти к власти. То есть, если ты хочешь прийти к власти сегодня, ты должен обращаться к самому низменному, потому что низменного больше, чем цивилизованного. И вот, собственно, вот оно тебя и вынесет. Интеллигенция не вынесет тебя к власти. Профессора тебя не вынесут к власти. Даже промышленники тебя не вынесут к власти. У них, конечно, деньги есть. Это правда. Но голосовать будут вот эти. Значит, все-таки я хочу сказать, что кардинальным достижением демократии, которое есть сегодня в Европе и в Соединенных Штатах, кардинальным достижением, просто тысячелетия могут пройти, скажем, пока в других странах это такое случится, достижением нашей демократии является то, что никто не ставит под сомнение честность подсчета голосов. Честность подсчета голосов. Потому что мы знаем вот другие типа демократии, где мы гарантированы, что голоса подсчитают так, как надо. То есть там выборов-то нету. Это фальсификация. У нас выборы не фальсификация. У нас выборы, они, конечно, могут иметь технические какие-то шероховатости, вот как было с выборами, где Гор, который победил на выборах, по факту победил, но как бы технически получилось, что победил Буш, и вот мы получили то, что получили. Он победил во всех отношениях. Но просто чисто процессуально, вместо того, чтобы переголосовать в той каунти, которая все решала, и в которой Гор победил с большим перевесом, но поскольку они не поняли, где в бюллетене там что-то отмечать надо было, так они не то отметили. Так вместо того, чтобы просто переголосовать, и он бы ушел там с большим-большим перевесом вперед, и все. Вместо этого они начали подсчитывать те бюллетени, где было непонятно, прокололась дырочка или не прокололась. И они так вот смотрели на свет, там по одному их квалификации. То есть они занялись патологическим идиотизмом, не имеющим вообще никакого отношения к выяснению того, как люди хотели проголосовать. Технически. То есть к чему я говорю? Есть шероховатости технические. Эти шероховатости технические позволяют вот каким-то вещам случиться, это правда. Но никто не ставит под сомнение честность подсчета. И это большое достижение. Вот я бы так сказал. А дальше посмотрим. Дальше посмотрим. Наушники, говорят, действительно, а я перед этим в наушниках сидел. Надо сказать, что в наушниках свой голос по-другому слышишь. Так, идем дальше. Лукашенко сказал, что Беларусь может быть оккупирована. Считаете ли вы вероятным сценарием, что Кремль оккупирует Беларусь? А да никто и не мяукнет. Это произойдет по тому самому сценарию, например, может быть у них другой на уме, по другому сценарию или по тому же. Ну вот скажем... Желание трудящихся вот будет, они выйдут на улицы и будут требовать. А значит, дискредитировавший себя диктатор выведет на улицу танки. Соответственно, чтобы спасти граждан от танков диктатора, значит, придется, ну придется уже что ж делать-то, уже ж выбора нет, придется ввести, значит, там войска там и так далее. Вы что думаете, они у них это... О чем вы говорите? Хотите, я вам расскажу, скоро будет уже, в следующем году будет юбилей. Значит, вы знаете, что 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Началась она с нападения Германии на Польшу. И как это произошло? Значит, была такая операция, разработанная немецкими спецслужбами. Называлась она операция «Консервы». Значит, почему консервы? Консервами на фене эсэсовской назывались трупы заключенных. Из концлагерей обычно они их брали. Трупы заключенных, которых припасали там на какое-то время, чтобы где-то их потом использовать в каких-то там ситуациях. Так вот, значит, операция «Консервы» состояла вот в чем. На польско-немецкой границе там был поселочек небольшой, и там стояла такая радиостанция, ну, антенна такая, ну, башенка такая была. Была такая башенка, сверху там стоял радиопередатчик, и этот радиопередатчик в основном передавал погодные условия там, для местных жителей, там, не знаю, крестьяне, что они там делали. С немецкой стороны все это было. Значит, операция состояла вот в чем. Значит, эсэсовцы, переодетые в польскую форму военную, должны были напасть на этот самый пункт, ну, там, повязать тех, кто там, пару человек там находились, и передать, значит, там, воззвание на польском языке, на немецком, видимо, языке, да, передать воззвание там какое-то к восстанию, там еще что-то, какой-то бред. А, вот эти консервы, то есть заключенных, переодетых в немецкую, в польскую военную форму, их там разбросали по территории. Значит, ну, типа как вот немецкие солдаты пришли и освободили захваченную поляками территорию. И вот, ну, чем-то вот там, короче, вот разыграли такую штучку. И дальше вот Германия, да, показывают по телевидению, как вот Польша напала на Германию. Вы что думаете? Гитлер сказал, достала нас эта Польша, мы сейчас с Иосифом Виссарионовичем их всех расфигачим. Думаете, он так сказал? Нет! Что вы такое говорите? Вот, это был еще тот популист, между прочим. Вот, и он говорит, и там пропагандисты умелые работали, они говорят, Польша, блин, на нас напала. Вот трупы польских солдат на немецкой земле. Вот они тут на нас наехали. И вот эта операция консервы, 39-й год. Чем это отличается от того, что сегодня происходит? Чем это, например, не годится для там белорусского варианта? Не, ну я не хочу быть циничным, понимаете? Но вы же вопрос задали, я вам просто рассказываю. Абсолютно все, что угодно они могут сделать. Ну да. А может быть другой вариант какой-то, может быть что-то, я не знаю, может быть такое радостное, что вы просто, конечно. А в чем Беларусь? А Казахстан? Вообще Средняя Азия? Кто вообще за них заступится? Кому они нахрен нужны? Что означают цифры на толстовке? Что же толстовка? Это рубашечка. Цифры на толстовке. Это спортивный клуб. Ну, я не знаю. Команда в Бруклине. Давайте я вам покажу. Не знаю, как так вам видно сзади. Нет? Вот так. Это как бы фирменная маечка спортивной команды. Ей тут было 100 лет, а вот я рубашечку прикупил. Да. Подскажите, на рынке жилья какие квартиры больше лучше продаются? Одна или двухбедрумные? У нас однобедрумные очень плохо идут, их крайне мало строят. Три бедрума мало строят, и один бедрум тоже мало строят. Значит, один бедрум, ну, в смысле, для рента их много, но для купить человек не очень хочет вкладываться в ванбедрум. Это такой лимитированный очень инвестмент, потому что семьи растут, знаете, ну, сколько народу может жить в ванбедруме? Они есть, но их очень-очень мало. И если я, например, беру ванбедрум, то, наверное, я его беру на рент, чтобы кому-то сдавать. Вот. Теперь, три бедрума – это уже дом. Понимаете, человек, которому нужно три бедрума, он скорее пойдет снимет дом. То есть у него видно там детей сколько-то там, да, несколько. Он хочет, чтобы землица какая-то была. Дом или таунхаус, но не квартиру. То есть не то, чтобы их совсем нет, еще раз, они есть. Ну просто их мало. Вот. А вот трехбедрумный дом, это самый распространенный дом в Соединенных Штатах. Три бедрума, два бафрума. Это классика, это вот просто, ну, вся страна. То же самое таунхаус. Три бедрума, один бафрум. Три бедрума, два бафрума. Тут еще момент такой, когда вы покупаете что-то, вы думаете о том, как продать потом тоже. И за какую сумму вы сдадите. Например, два бедрума, два бафрума сдать. И продать проще, чем, например, 2 бедрума, 1 батрум. Тем более 3 бедрума, 1 батрум. Ну, можно, но, кстати, там 3 бедрума, значит, там живет, там, я не знаю, может быть, 4 человека, может и 5. И они что, все в один туалет ходят? Понимаете, сложно. Поэтому, ну, смотрите. Вообще, прежде чем инвестировать, вы лучше с кем-то это делаете, кто понимает. Так, нельзя вот так сходу набежать. То есть, может, повезет, а может и нет. Так. Друзья, у нас хороший случай. Смотрим последний раз ваш эфир из Москвы. В следующую пятницу вылетаем к вам. Пожелайте удачи. Я думаю, что не только я. Мила, Марина. Вас двое, что ли? Мила и Марина. Не только я, но и как бы все, кто с нами сегодня, и те, кто подойдут, в этот момент поставят лайк. В частности, потому что это им в карму хороший такой плюсик будет. И это классно. Это очень классно. Я сам себе лайк вставить не могу, но я его как бы вербально вам посылаю, и все, пусть все будет хорошо. Вы когда приедете, вы мне напишите, мы с вами, может быть, в скайпе интервью какое-нибудь запишем. Можете всегда называть правых республиканцев отмороженными. Нравится, когда вы так говорите. Отмороженность не свойство республиканцев, к сожалению. Отмороженность это как бы чисто человеческое. Когда он мозг отключает, а живет на рефлексах, на инстинктах, он зомбирован, он индоктринирован, он охреневший совершенно. Это не связано с республиканизмом, понимаете? Отмороженность может быть на почве политической, он может быть, скажем, либерально отмороженный, а может консервативно отмороженный, он может быть религиозно отмороженный. Понимаете, отмороженность я не имею в виду, что это именно консервативные люди. Я имею в виду, что это вот именно те, у кого мозгов нет. С любой стороны. Вот с той, с этой, с десятой, двадцатой. Понимаете? Реальная граница ответственности за страну, за жизнь, за детей, там, за все. Реальная граница ответственности не проходит между людьми с либеральными или там, консервативными взглядами. Абсолютно. Она проходит между ответственными и безответственными. Между теми, кто в состоянии разговаривать и договариваться, и теми, кто отрицает саму возможность и необходимость и стремление к тому, чтобы договариваться. Вот эти отмороженные, эти нас всех тащат на тот свет. Понимаете? Вот этот фактически могильщики той жизни, в которой мы живем. Вот они. Я не испытываю больше антипатии, чем там, к правым республиканцам, чем, там, скажем, крайне левым там, каким-то либералам. Абсолютно нет. И те, и другие неприемлемы. То есть, дай им Бог здоровья, пусть у них все будет, и так далее, и так далее. Но общество так не может жить, понимаете? Никто из них не должен контролировать общество. Иначе тем, кто немножко соображает, тем, кто умеренный, тем, кто готов договариваться, делать компромиссы, да, этим вообще места не остается. Вот таким, как я, например. Нет места нам. Когда у Светланы день рождения? А был недавно, был 26 мая. Сколько в США стоит аренда помещения под торговлю или общепит? А сколько стоит в России, например? Такой странный вопрос, знаете. Вы думаете, США это вот тут вот 3 квадратных километра, что ли? Сколько стоит? Под торговлю или общепит? Вообще недорого стоит. Но дело в том, что оборудование стоит. Ну, допустим, вы можете снять что-то там. Не, ну, понимаете, если место живенькое, и там люди ходят, там, скажем, даунтаун Сан-Франциско, там может быть в 10 раз дороже, чем вот тут. Где так особо никто не ходит. Поэтому очень дорого стоит оборудовать. Вот, допустим, у вас какая-то там точка, ресторанчик. И вы сняли этот ресторанчик, что там, снять? Аренда, да? Допустим, у вас аренда, вы платите, там, не знаю, там 20 тысяч в год. Но оборудовать его, вот просто поставить технику, сделать отделку, мебелишку, пол, там, все дела, вы можете легко вылететь там и в 200, и в 300 тысяч. И если у вас дела не пошли, то помещение, ну, допустим, вы объявили банкротство и скинули. Но мебелишку, но отделку, вы же не можете их пойти и продать, понимаете? То есть вы можете за бесценок их там куда-то скинуть? Вот это риск колоссальный. Вот, так что, так нет... Конечно, сейчас, например, вот плохо с площадями, потому что бумирует все, просто мало чего есть на рынке. Когда много чего есть на рынке, то цены низкие, но тогда и не заработаешь ничего. Кроме того, сейчас очень много уходит на интернет. С другой стороны, булочки, там, кофе, пирожные, это все цветет и пахнет, в смысле их много. Это в интернете не продашь. Рестораны, там, кафешки, конечно. Есть ли какая-то проблема при поиске работы в том, что у меня EAD по убежищу? Рекрутеры звонят, спрашивают документы, когда слышат, что EAD, то настораживаются. Первое. из того, что я вижу, ну вот по нашим студентам, у меня много ребят на политическом убежище, там в процессе, у них еще нет грин-карты. Значит, первое, считайте, что половина рынка для вас закрыта. С вами не будут разговаривать. В практическом плане. Вам говорят, спрашивают, что у вас. Вы говорите, грин-карта. Вам говорят, пришлите. Делаете копию, сканируете ваш EAD, вот эту бумажку. Замазываете номер и посылаете им. Говорите, вот моя грин-карта. Они понятия не имеют. Они не знают, как выглядит грин-карта. Они не знают, как выглядит EAD. Там, грин-карта, значит, грин-карта. То есть это на 90% решит все проблемы. Как только вы из головы, собственно, это выкинете, так сразу они все успокоятся. Запомните, это нелегально, это против всех законов. Запрещено дискриминировать человека. В законе написано, что дискриминировать человека по форме разрешения на работу нельзя. Это незаконно. Вы их судить можете. Их закроют, им замок на дверь повесят. Еще вам компенсацию заплатят. Поэтому не бойтесь. Закон на вашей стороне. Значит, что происходит? Рекрутеры нарушают, грубейшим образом нарушают закон. Вот. И... Соответственно, значит, вы делаете то, что можете. Судиться с ними вам, может быть, сил нет и времени нет. Вот. А вы им просто говорите, не проблема, у меня грин-карта. Вам прислать копию? Вы их спросите. У меня грин-карта, вам копию прислать? Они, может быть, скажут нет. Им самим копия не нужна. Понимаете, рекрутер не производит верификацию вашего разрешения на работу. Он не производит верификацию того, что вы... работали в тех местах, которые написаны в резюме. Когда компания, не рекрутер, компания делает вам офер, то нанимается еще одна организация, которая ходит и все это проверяет. Поэтому он спрашивает, почему? Чтобы вербально спугнуть того, кто непонятно с каким статусом. Знаете, сколько их ходит на рынке? Их тысячи. Их может быть вдвое больше, чем тех, у кого есть разрешение на работу. Даже такое, как у вас. Поэтому вы должны понимать правила игры, иначе вы проиграли. Просто потому, что вы не играли по правилам. Значит, правило такое. Рекрутер говорит, какое у тебя разрешение на работу? Вы хотите грин-карты, вам прислать копию? Все. Он скажет, пришлите. Пришлете. Но если вы ему сразу предлагаете, он может сказать, да нет, не надо. Он понял, у вас есть. Ему надо понять, что у вас есть. Все. Его дальше не волнует. Ни один человек потом не увидит вашу грин-карту, есть она у вас или нет. Вам дадут офер, вы запишете, заполните employment application, которое отдадут в агентство, делающее background check. Никто никогда, нигде не скажет вам, дайте мне вашу грин-карту потом. И этому человеку она тоже не нужна. Он технически никакой проверки не проверяет и не имеет права делать по закону. Это все вас берут на пушку. Все, Юленька, вы поняли меня? Вперед. Предложите ему сказать, копия нужна? Все. Не надо оправдываться. Вы ставите себя в положение, когда он оправдывающий. Вы говорите с позиции силы. Так... Во время чемпионата в Москве болельщики из Туниса до слез довели мальчика из Израиля, который был с папой, обмотанный израильским флагом. Они кричали что-то про Палестину. Неприятная ситуация. Ну, как вам сказать, для России же нормально, правильно? Нет? Это же норма у вас. Вы Израиль мочите на каждом шагу. Я уже не говорю там про, скажем, страны Средней Азии, там Кавказ и так далее. Че вы на тунистов-то? Да. А кто подошел? Кто их остановил? Кто им рот закрыл? Кто поддержал мальчик? Я не знаю этой истории, я просто рассказываю. Неприятная. Так. Что-то я пропустил, что наши натворили. Почему вы против проведения чемпионата в России? Лучше вам лучше не знать. Так, привет из Молдавии. Были ли у вас панические атаки или сильный стресс? Ну, панические атаки нет. Сильный стресс, да. Привыкаешь потихоньку. Ну, как справились? Вот так потихонечку. Вот. Тяжело. Что думаете, я специалист по справлению там, с сильным стрессом? Тяжело. Здоровьем платишь. Так. Уроки с Дианой плавательные. Ну, Диана сейчас уже работает, поэтому я же даже не знаю, как там ей будет с руки мной заниматься. Я позвоню, спрошу. Промелькнула информация, что Блумберг будет от демократов участвовать в следующих выборах президента. Как вы к этому относитесь? Понимаете, история какая. Там разные люди щупают как бы почву. Блумберг был ведь мэром Нью-Йорка. Очень популярным мэром Нью-Йорка. Он был, правда, тогда от республиканской партии, насколько я помню. Вот. Он был популярен. И это богатый человек, намного богаче Трампа. Вот, и денег у него много, но что касается, он, конечно, будучи человеком из финансового бизнеса, он, конечно, гораздо лучше понимает последствия для страны и, на самом деле, для мирового, так сказать, для мировой арены того, что сейчас происходит. Вот, поэтому тут уж люди пробуют. Он и раньше ведь так как-то... Знаете, его спрашивали, он там сначала не отвечал, потом уклонялся, потом что-то еще. Это люди, которые просто так не скажут. Потому что это все стоит денег, во-первых. Во-вторых, это все имеет политическую цену. Это сказывается на бизнесе, потому что ты можешь перейти дорогу каким-то людям, которые тебе не простят потом и так далее, придя к власти. В общем, это все очень такой момент, знаете. Этот человек хорошо понимает, что делает, поэтому... Может, да. Я думаю, что он был бы неплохим президентом. Неплохим. И он абсолютно не больной на голову. То есть он не экстремист, не левый, не правый. Он вполне умеренный. То есть он может идти от демократов, может от республиканцев. В том смысле, что как бы он и там присутствует. Он абсолютно такой универсальный. Я думаю, что он был бы замечательным президентом. У него, конечно, проблема в том, что он еврей. И это какую-то часть народа может от него там оттолкнуть, но незначительно. Я помню, вот когда были обзоры, опрос был какой-то, я не помню, кто делал, CNN, что ли, это было лет там, 5-6-7 назад, и спрашивали, вот, за кого вы точно не стали бы голосовать как президента? Черного, еврея, латина, там, мусульманина там, и так далее. И больше всех было против мусульман, там 16% сказали, что не стали бы голосовать за мусульманина. А за черного, против черного или против еврея было там 5-6%. Ну, не так много. Он богатый, что на самом деле кого-то, может быть, отталкивает, я не знаю. Но он не популист, он принадлежит к элитам все-таки, он элитарный, он вхож во власть. Поэтому он был бы неплохим президентом, но он не сказал, что он будет. Он щупает почву, щупает. Ну, да, нет, ему должны сказать. Ему должны сказать люди, которые дают большие деньги. Он с ними со всеми знаком. Они должны ему сказать, поддержат, не поддержат. Они смотрят, кто еще есть. Они готовятся к тому, что будет через 2 года. То, что сейчас происходит, их тоже волнует. Ну так, вот эти выборы ноябрьские, это по мелочи. А президентская кампания, вот это то, к чему они сейчас готовятся и пытаются понять, какой кандидат, какая программа, с чем они пойдут на выборы. И они отрабатывают это сейчас вот на выборах, вот на этих. Поэтому, ну, поглядим. Я не знаю, я не могу предсказывать, поскольку если раньше вот как-то был вот некоторый такой диапазон, в пределах которого вещи происходили, мы могли, так сказать, предсказывать в пределах диапазона. Сейчас амплитуда другая совершенно, колебаний, и хрен его знает, и границ-то нет. То есть вот мы говорим, ну вот в этих пределах колеблется, но может и вот так тоже стать. В любую секунду мы можем открыть, что колеблется в других пределах тоже. Инженер-автодорожник, 6 лет. Изучаю JavaScript. Планирую переезд через 4 года. Ага. Стоит получить опыт здесь или закончить учебу, искать работу программиста-тестера в США 30 лет? Конечно, стоит получить опыт здесь. Конечно, стоит работать и учиться вместе в параллель, чтобы вы там к своим 34 годам уже круты были. Конечно. Расскажите про американскую пенсионную систему. Но это большой разговор. Это так же так, что на ходу. На ходу, значит, люди выходят на пенсию между 65 и 67 годами. Зависит от года рождения. Но вот я выйду в 66,5 лет. Те, кто помоложе, они ближе к 67. Значит, теперь в 65 лет, за 1,5-2 года до этого, в 65 лет человек получает право на... Это не бесплатная медицина, ну так назовем ее субсидированная, это называется Medicare. Medicare не покрывает 100% ваших медицинских расходов, но покрывает 80%. И там еще есть дополнительные планы, которые вы можете прикупить за небольшие денежки. Ну там, не знаю, там $130 в месяц. И вы можете прикупить вот это, и оно будет покрывать практически все остальное. Ну, такого плана. Когда вводили эту систему Social Security, вот с этим делом, было много денег, как бы. То есть система не заполнена деньгами. То есть не то, что вот я откладываю, мои деньги там лежат. А это как бы мы скидываемся, а из общего котла людям платят. Так вот раньше в котел поток, в котел колоссально превышал поток из котла. Но поскольку демография меняется, и люди живут дольше, и, соответственно, сейчас детей меньше рождается, ну, рождалось вот там, как после бэби-бума, то получается, когда бэби-бумеры идут на пенсию, то людей, которые работают, вот эта пропорция ухудшается. Допустим, на одного пенсионера там 3 работающих. Не 38, как было вот во времена президента Рузвельта. Понимаете, а 3. И считается, что денежка закончится где-нибудь к 28-7 году, к там, 30-му, 2030-му. Да? То есть вот там через 12 лет кончатся деньги в котле, в бассейне в этом, да? В общаке. И тогда будет выходить только то, что входит. Вот сколько вошло, столько и вышло. Не будет возможности дать меньше, а забрать больше за счет общих ресурсов. И тогда пенсия упадет процентов до 75 от расчетной. Ну, просто потому, что денег нет. Понимаете? Поэтому мы как бы на пороге какого-то ответственного решения в этой области. Но никто сегодня об этом не думает. Кто сегодня будет думать за 12 лет вперед, сами понимаете. Вот. Такая система. Платят, ну, пенсия как пенсия, я не знаю, небольшая. Но вот у меня, например... Почти максимальное там что-нибудь у нас со Светой, я боюсь соврать, 2500, 2700, такого плана. То есть, в общем-то, можно жить, да, то есть, но изначально, когда пенсия, когда система вводилась, люди же как-то жили до нее. И считалось, что вот эта social security система должна поддержать людей, но она не должна являться единственным источником доходов. Это то, во что она превратилась сейчас. То есть люди выходят на пенсию, они абсолютно, что называется, broke. Да, у них ничего нет, кроме вот этого, вот этого. А вот, им жить не на что, у них нет сбережений, у них ничего нет. И они вот на это вот живут. Это, конечно, бедненько очень. Вот. Ну, что делать? Вот так, такая система. И та вот, глядишь, кончится, будет еще меньше. Знаете как? Так. Продолжение, говорит, ходил на собеседование, дали тестовое задание, написать тест-планы, тест-кейсы, прислали документацию на 38 страниц, вот сижу, делаю. Ну, попрактикуйтесь, это же хорошо потренироваться. Тест-план, если вам дали делать, мое понимание, или они не понимают, что такое тест-план, или они вас хотят на какую-то очень серьезную позицию, где люди делают тест-планы. Простой тестер там на $30-40 в час не делает тест-планы. Это делают люди такого серьезно уже senior level, такой лиды, менеджеры, там чего вам. Я не знаю. Иногда тест-планом называют вообще все, что угодно. Перспективы инженера-дорожника в Штатах большие. Я не знаю ни одного лично. Но дороги есть, их строят, их ремонтируют, их проектируют. Я не знаю. Ну, не сталкивался. Какие дистрибутивы Linux используются тестировщиками ПО в США? Понимаете как, тестировщики ничего такого не используют. Есть там админы, вот есть компания, есть там какое-то администрирование, есть какая-то политика у компании. Вот они там, значит, у кого чего, вот с тем и работают. Тестер на это не влияет вообще никак. Ну, что скажет, то и делает. А то мне не все равно. Вы можете сказать, что Линкольн лучший президент? Человек поднялся из низов в верховные правители. Это не делает его лучшим президентом никак. То есть, если ты вышел из низов, но он не совсем из низов-то, конечно, он все-таки адвокатом был, он не был из совсем низов, он не был рабочим там на верфи, знаете, там или хлопок собирал, нет. Он все-таки был адвокатом, он юрист. Он был предпринимателем, ну, то есть, что-то такое все-таки не совсем, ну, уж, ну, можно сказать, конечно, он не принадлежал к политической элите, да, из низов, что он был лучшим президентом. Ну, как лучшим? Ну, вот, понимаете, при нем была гражданская война. В значительной степени это произошло как бы при его участии, да, то есть, ну, можно сказать, что это было при нем, но он не виноват. Ну, как, вот, знаете как, не уверен я насчет лучшего, честно. Даже не знаю. Лучший – это при котором страна цветет и пахнет. Который примиряет людей, а не разъединяет. Понимаете? Который не ведет войну и даже не выигрывает. А который делает так, чтобы не было войны никакой. Даже не знаю, что сказать. Безусловно, это историческая личность. Это совершенно выдающийся человек. И так далее, и так далее. Но вот лучший. Если США выйдут из НАТО, что, на ваш взгляд, произойдет? Не знаю. Кто же знает, 70 лет она не выходила из НАТО, а как бы наоборот НАТО на ней держалось. Вот. Я думаю, что в значительной степени то, что произойдет, произойдет в Европе. И, как сказать, тут еще момент вот какой. Все-таки ни один президент у нас не навечно, знаете. Вот. Я не думаю, что он успеет выйти из НАТО как бы за то время, которое у него осталось. Так мне кажется. Так. Гражданская война закончилась 200 лет назад, а противоречия между Югом и Севером так и остались. Ну, насчет 200 лет вы, конечно, перебрали. А насчет противоречий между Югом и Севером, я бы сказал, что они абсолютно минимальны. Если вы хотите сказать, что это как бы разница какая-то между ними есть, ну да, разница есть. Между Западом и Востоком есть разница. Между, допустим, там, скажем, если взглянуть на штат Вирджиния, уж такой маленький штат Вирджиния, но вот Северная Вирджиния и Южная очень разные. Понимаете, Южная Калифорния и Северная Калифорния очень разные. Ну и что? Вот. Я бы так не стал вот уж туда прямо так. Ищу работу QA Manual. Manual плюс automation. Так, это очень хорошая формулировка. Manual плюс automation в Нью-Йорк-Сити. Звонков много, особенно от индусов. Было пару собеседований. Потом никаких новостей. В чем может быть проблема? Да ни в чем, ищите дальше. Ищите дальше. Я не знаю, сколько вы денег просите, я не видел вашего резюме. Ну, правда, вы так спрашиваете, как будто я могу так вот оценить. Звонков много, хорошо. Если вам часто говорят, посылаю резюме в такую-то компанию, хорошо. Вот, и все. А рекрутеры, они что там индусы, что в любом месте индусы. Ну, индусы. Нормально. Элитарная демократия, это как королевское крестьянство. Вам не кажется? Мне не кажется. Я рассказываю, как я вижу. А разве я к терминам не цепляюсь? Значит, я к сути. Меня это не как набор слов интересует, а как механизм управления государством. Значит, элиты управляют государством. А народ, допустим, не протестует. Если народ начинает протестовать, элиты должны понимать, что они что-то не то делают, и как-то все-таки, значит, вот, если это ответственные элиты, если это не элиты феодальные, феодальная элита, она танками пойдет, а элита буржуазная, она так не делает. Она из других соображений, поэтому у них есть некоторое представление о красной черте, которую нельзя переходить. У них есть некоторые принципы и убеждения. То есть у них нет желания, например, от демократического правления перейти к феодальному, тоталитарному. У них такого желания нет. То есть они искренне этого не хотят. Потому что они элиты. Это было бы желание вот, плебса прийти всех заткнуть, раскидать, рты затыкать. Вот это, конечно, но это не элиты. У элит такого нет. У западных элит такого нет. Так. Сан-Диего versus Портленд. Для работы тестером и семейной жизни. И то, и другое замечательно. Ну, мне Сан-Диего, может быть, немножко больше нравится, но Портленд замечательно. Просто замечательно оба. Сан-Диего там, понимаете, немножко другая житуха. Там и солнышко побольше, там рядом. И, в принципе, Лос-Анджелес рукой подать, и там Оранж Каунти, там и зоопарки, и пляжи. Там другая жизнь, просто совершенно другая. Там южный город, понимаете, это курортный город. И работы много, и всего, но... Ну, Портленд это такое место более прохладное, суровое. Ну и как суровое. Оба очень, очень либеральные такие. Но если в Сан-Диего, например, там сильное влияние Мексики, много мексиканцев, там испанский язык присутствует сильно, там военная база. В Портленде совершенно американский такой штат, в смысле город и штат, очень американский, очень белый, очень, очень либеральный, прям, я не знаю, там уж от наркоты там до всего остального. Нико. Добрый день, свершилось, я в США. Спасибо вам за то, что сподвигли меня на это. Ну, я не специально. Я, на самом деле, никого не пытаюсь сподвигнуть на эмиграцию. Я как раз наоборот. То есть, если человек интересуется, я рассказываю. А не то, что я там говорю, тебя как зовут? Вася. Все, Вася, едем в США. Я совершенно далек. Теперь мне снова нужна ваша помощь. Сможете рассказать вкратце о нюансах женитьбы на американке? А, я не знаю, у меня Света-то из Киева. Знаете, как бывает... Вот, а какие, я не знаю, какие там нюансы. Есть форум, говорим про ЕС, там есть брачная тема, насколько я помню. Вот, там все нюансы. Так, тут кто-то книжку мою читает, ну-ка. Спасибо за вашу книгу, читаю и перечитываю. Надо самому прочитать, что-то я давно не читал. В ней вы рассказываете, что помимо мира материального, важен еще и тонкий мир высших энергий. Расскажите о ваших эзотерических принципах. У меня как бы нету никаких принципов. Я даже не знаю, что тут сказать-то. Ну, просто человек в человеке, может быть, с возрастом больше, чувствительность некоторая развивается. А может быть, она как бы, мы приходим с этим в этот мир. Вот, и вы что-то чувствуете вот за пределами того, что можно пощупать, вы чувствуете какое-то вот там еще что-то есть. Понимаете, поэтому кто-то больше чувствует, кто-то меньше, кто-то вообще не чувствует. Кто-то кроме этого ничего не чувствует. Даже не знаю, что сказать. Я говорю о том, что надо дать этому место в своей жизни. Не надо отрицать и выкидывать, потому что оно имеет место. Поэтому или вы дадите ему место, или вы будете как бы создавать дефицит какой-то в своей жизни. И этот дефицит по вам будет стучать несимпатично. Вот, собственно, и все. Что я думаю о сыроедении? Ну, хотят люди, пусть кушают сыро. Ничего плохого я особо не вижу в этом, но мы всегда когда-то вот, были сыроедами все, по неволе. Я думаю, что добавление других каких-то способов приготовления пищи, поскольку вообще способ приготовления пищи очень сильно влияет на ее... как бы сказать, состав, на ее влияние на организм человека и так далее. Поэтому, ну, грубо говоря, если мы сведем там к простенькому, там, скажем, на содержание там, я не знаю, каких-нибудь крахмалов, там жиров, витаминов, там, я не знаю, минералов и так далее, и так далее, и так далее. То есть способ готовки очень влияет. Можно сказать, что человек рожден, был исторический, как вот биологический вид, произошел от того, что мы много-много поколений ели сырое. И что если мы будем, например, вот сейчас добавлять к этому что-то еще, то это будет неестественный какой-то такой путь и так далее. Но понимаете, что тут еще происходит? Человек, например, не родился для того, чтобы есть много мяса. Но в какой-то момент он стал культивировать животных, он стал заниматься животноводством. И это позволило кардинально увеличить численность населения, потому что человек перестал зависеть от нахождения или ненахождения пищи. Понимаете, численность населения увеличивалась каждый раз с нахождением нового способа добычи пропитания. Когда началось земледелие, там считается, вот там пишут, что 10 тысяч лет там, до нашей эры, началось земледелие, Боже, да, разве человек родился или вырос в природе для того, чтобы есть, например, злаки? Пшеницу, рожь там какую-нибудь, овес. Я не знаю, разве он вот так? Но, и я, кстати, вот читал некоторое время, что когда люди стали употреблять злаки, то ли это было связано с, не знаю там с чем, но, в общем, что это повлияло на здоровье человечества, и как бы кто-то не, этого не мог, этого глютена не мог перенести, там, я не знаю чего, но... Во всяком случае, это вот был большой удар по человечеству. Но мы не можем вернуться на 10 тысяч лет назад и перестать есть злаки. Нам-то сегодня чего? Поэтому я знаю людей, которые себя гораздо лучше чувствуют, будучи сыроедами. Если у него сыроедение головного мозга, это его и только его проблема, и пусть он с ней сам разбирается. Если мы смотрим на сыроедение как... способ, прием, может быть, даже образ жизни, но мы при этом анализируем, мы сравниваем, мы пытаемся как бы разумно к этому подойти. А почему нет-то? Я замечательно отношусь. Вот. Еще раз, я плохо отношусь, когда это становится проблемой мозга. А когда это рассуждение какое-то, я за двумя руками. Так... Значит, про абортированных эмбрионов я ничего не знаю, к счастью, и не хочу. Так, значит, тут нам приветы передают. Так. Тут что-то удаляют. А что удаляют-то? Сейчас мы глянем. Я могу посмотреть. А, это они там друг с другом, я понял. Каунас, Литва у нас тут. Так. А я, кстати, бывал в Каунасе. Да. Помню, там набережная такая была вдоль моря Балтийского. И там гуляешь, и очень пахло чесноком. Потому что там стояли женщины, и так с рук. Это все торговля была с рук. Они торговали такими хлебцами, прожаренными в масле с луком. С чесноком, я извиняюсь. Прожаренные в масле. То есть, я себе представляю, сколько там калорий было в одном хлебце. И так далее, но это пахло на всю набережную этим чесночком, очень прикольно было. Да. 28, значит, мне 28, супруге 30. Выиграли грин-карты, ну молодцы, визы получили. Английский слабенький, ну подойдет. Денег на переезд 11 тысяч. Профессий конвертируемых нет. С какого города было бы правильнее стартовать? Ну, стартовать надо там, где есть работа круглый год. Вот не сезонная, а круглый год есть. Значит, Нью-Йорк замечательно, Чикаго, ну там холодно. Может быть, Майами, может быть, Лос-Анджелес. Вот, большой город вас устроит. Там, где есть работа. Непонятно, с чего вы вдруг решили, это я решил, что правительству России нужно на кого-то нападать. Как-то наоборот вижу, все происходит. США подделала, пожелала иметь военную базу на Украине в защиту своих интересов. Роман, я безумно сочувствую вам, особенно вашим родителям. Честное слово, но Я не представляю, как вы будете жить, как людям, вот, которые рядом с вами, понимаете? Это трагедия, это катастрофа. Я вот смотрю на вас, и я в шоке. Но что я могу сделать? Мила – это имя, а Марина – фамилия. А, это не то, что два разных человека, я понял. Так, окей, много курьезов у Милы с этим было. Понял, Марина. Легко ли в США найти инвестора на стартап или новый продукт? Безумно сложно. Вот. Особенно если, как бы, ну, с чем придете? Вот. Нет, инвестора найти, ну, как, вот, легко ли, чтобы вам дали там полмиллиона долларов, или там 2 миллиона, или 5? Ну, конечно, ну, как же, вот, я бы тоже с радостью пошел, чтобы никто не дал там пару миллионов. Даже не знаю, никто не дает. Приходилось ли вам быть новым работодателем для обладателя визы H1B? Какова стоимость переоформления для работодателя и сколько это занимает времени? Вы знаете что, последние разы, когда я этим занимался, ну это давно было, тогда было такое положение, оно было относительно новым, что человек может начать работу в новом месте по факту отправления письма. То есть, вот, допустим, я работодатель, я хочу забрать Васю, который где-то на H1B. Значит, я сегодня отправляю письмо в иммиграционную службу с просьбой перевести его визу на меня. Трансфер, называется виза-трансфер. И на следующий день он может начинать работу. Я не должен дожидаться, пока придет письмо, где они говорят, пожалуйста, он ваш. Тогда это занимало пару-тройку месяцев, чтобы получить это письмо. Но еще раз, я этим давно не занимался. Самое правильное с иммиграционным адвокатом поговорить или, как минимум, почитать на форумах иммиграционных, типа, там, скажем, «Говорим про ЕС», там есть раздел для ребят с рабочими визами, и вам абсолютно точно скажут, как это происходит прямо сейчас. Стоимость смехотворная, потому что все, что человек платит, компания платит, это петиция, вот это вот... О смене работодателя. Вам не нужно больше там платить вот эти, ну там, 1000-3, а то и 3,5, которые уходят на то, чтобы сделать новую H1B. Вам не нужно дожидаться там целый год, пока человек приедет, начнет работать. Понимаете, вот он готовый, вот он завтра начал работать там за какую-то смешную сумму. Вообще не думайте о тех деньгах, которые работодатель платит за оформление визы или за ее перевод. Для работодателя это смешная сумма, это такие копейки, что просто не о чем говорить. Если он вам говорит, знаешь что, ты заплати, не имейте с ними дела, например, вот так бы я сказал. Это не серьезный работодатель, вы ему не нужны, это аферист. Так, что я думаю о вхождении Пуэрто-Рико в качестве 51-го штата США? Это должно... так, тут у нас человек... Да, давайте я его уберу нахрен с его Крымом. Так, что-то он... Так. Значит, Пуэрто-Рико 51-м штатом. Ну, это территория, как бы, которая была в свое время прихвачена у Испании, насколько я помню. И она как бы ассоциированная, но никаких прав там у них нет толком. Поэтому, с одной стороны, вроде бы надо. С другой стороны, ну, как бы неудобно их держать столько лет в таком каком-то непонятном статусе. У них есть там свои сенаторы, конгрессмены, только они без права голоса. Они избираются, но без права голоса. С другой стороны, там население практически все испаноговорящее. Это абсолютно испаноговорящий штат. Ну, территория. Там 3 с лишним миллиона населения, 3,5 миллиона населения. Это больше, чем во многих штатах США. Очень многих. То есть он не будет самым маленьким и даже не будет там, может быть, в десятке самых маленьких. Может быть, он уже так во второй десятке будет. Вот. Ну, очень много с этим связано, как сказать, осложнений. Например, вот если это штат, то от этого штата 2 сенатора. Эти сенаторы республиканцы, например, или демократы, или смешанно. И, соответственно, это может вызвать протест или, скажем, нежелание там с одной стороны или с другой стороны. Я не знаю. Но, в конце концов, такие вопросы могут решаться и на основе, ну, такой не партийной, а как бы общегосударственной. То есть иногда наши законодатели в состоянии оторваться от своих чисто партийных интересов. Хотя хотелось бы, чтобы это чаще происходило. Ну, я лично за, а чем плохо? Ну, они же и так как-то вот с нами ассоциированы. Это привезет туда много денег. Там будет какой-то другой, ну, уровень экономики. Там будет... Это вообще сам Пуэрто-Рико, я же там бывал, там само по себе очень курортное место, само по себе, там не надо дальше ехать, там пляжи потрясающие, вот, и инфраструктура, ну, ураган вот, который был там, столько бед причинил, и никто не бросается, то есть преступная халатность, вот то, что сейчас происходит с Пуэрто-Рико и с восстановлением Пуэрто-Рико после урагана, это просто... уму непостижимо. Это не укладывается ни в какие рамки, что вот чтобы в США такое могло быть. Понимаете? Всем пофиг. Вот. Ну, конечно, а что, они же не голосуют. Понимаете? Они же не голосуют. У них нет там сенаторов, конгрессменов и так далее. Они ни на что не влияют. На них можно наплевать. Их деньги можно кому-то отдать. Своим пацанам там. И так далее. Понимаете? Поэтому, в общем... Ну, надо бы, конечно, почему же. Ну, или дайте им независимость какую-то, пусть они сами живут. Ну, либо тогда уже принимайте в штат, ну что ж такое. Кремль уже продал Сибирь и Дальний Восток Китаю. Я думаю, что вы несколько преувеличиваете. Забайкальский край уже выпилили всю древесину. Китайцев больше русских. По статистике, население РФ составляет 89 миллионов человек. Нет, товарищ, по статистике население РФ составляет что-нибудь 140 миллионов. Это где же вы взяли 89 миллионов человек? Вот. Кроме того, тут есть тонкость такая. РФ, Российская Федерация, не состоит исключительно из русских. Там есть и татары, и башкиры, и чуваши, там и буряты, и много-много разных других народов. Поэтому вот представьте себе, что вот население там... Татарии увеличилось на 10 миллионов, Башкирии еще на 10 миллионов, Чувашии еще на 10 миллионов. И вот именно вот за счет башкир, татар, чувашей там и так далее. Вы что скажете, что РФ обречена, что ли? Но это же как бы население Российской Федерации, оно же не из космоса пришло. Поэтому я к чему говорю, что если китайцы приезжают в Российскую Федерацию и они там просто работают... Приехали и уехали. Это такая вот рабсила и так далее. Если они приехали, если они изучают русский язык, если они получают российское гражданство, ну так они россияне или, они, или что уже? Чтобы россиянином быть надо недостаточно вот, владеть языком и иметь гражданство? Да, так что, ну ничего страшного. Ну, я не вижу проблем в этом. Может, у вас как-то вы по-другому смотрите? Я не понимаю. Ногинск на связи. Да, бывал в Ногинске. У меня бабушка жила в Электростале, если там название еще не поменяли. Там буквально пару минут от Ногинска на электричке. Так, Пирятин. Пирятин, историческое место. Да, большое время. Большое спасибо. Гражданскую позицию. Прохожу курсы тестирования в ваших видео. Говорите более понятней, чем преподаватели у меня. Так, сейчас, еще раз. Прохожу курсы тестирования в ваших видео. Смотрит мои видео, хорошо. Говорите более понятно, чем преподаватели у меня. Проходили работу со сниферами. Если у вас видео про это, например, Чарльз Прокси, заранее спасибо. Про Чарльз Прокси так много всего на Ютубе. Я как бы не вижу смысла. Я надеюсь, там и по-русски есть, если вам надо именно по-русски. Я говорю более понятно, чем преподаватели. Ну, я же основоположник. Мне положено. Я же, понимаете, я же преподавателей как бы вас учу, направляю там и так далее. Мне положено, как бы. 60 лет, это уже старость, спрашивают. Ну, вот мне 62, и я не чувствую себя каким-то уж там престарелым. То есть, у меня сил много, бодрости много, интересов, желаний. удовольствие от жизни получаю, чувствую себя хорошо. Но даже я не знаю. Ну нет, у меня такого еще не нету. Потом, когда тебе 60, ты же не сравниваешься с теми, кому 20. Они там где-то, это неинтересно. Ты смотришь на тех, кто там 65, 70, 80, 90. Вот, и с ними сравниваешься. Вот я сейчас был на круизе, да, вот мы со Светой ездили в декабре через Панамский канал на круизном лайнере таком. И там народ, в основном, мы там почти самые молодые были. Там 80 и за 80. И с палочками, там, и с вокерами, и там, с чем хочешь. Слушайте, ну они меня на 20 лет старше. Но вы посмотрите на них. И 20, и 25 лет старше. Посмотрите на них. Они едут на круиз. Понимаете? Они, им не сидится дома. Они летят на самолете до Лос-Анджелес. Две недели фигачат там через Панамский канал до Майами, до Форт Лаудердейл. Сходят на берег, покупают сувениры, сидят в барах. Танцуют там, что там музычка играет, enjoy life, что называется, там посасывают красненькое. Вот, им за 80, а вы говорите, старость. Что вы? Так. Как вы относились к юристам, которые решают любой вопрос быстро и без суда? Как вы относились? Я что-то не понял. Я не понял, о какой ситуации речь идет. Или вы про политическое убежище, или вы про какие-то споры там, каких-то субъектов, бизнесов. Я не понял, о чем речь идет. Но если юристы в состоянии договариваться без суда, то это дешевле намного обходится. Суд очень дорогое занятие, знаете. Вот. Вообще судиться дорого. Поэтому если можно быстро все это шлепнуть и закрыть, это идеально. Если все обнулить по сегодня, и вы со Светланой эмигрируете в Штаты в 2018 году, с чего начнете, куда пойдете, чем займетесь? Это что, в свои 62 или мне снова 34? Сейчас намного проще куда-нибудь пойти, чем в то время, когда мы приехали. Сейчас есть любая работа. Даже без языка. Сейчас есть полно курсов. Вот есть Портнов Computer School, например. Можно пойти. Так? Вот. И даже вам деньги одолжат. Есть там, скажем, организации, там, которые вам дадут на учебу. Или одолжат, или просто подарят. Вот. Сейчас есть куда пойти. И рецессии же нет. Я-то приехал в рецессию. Понимаете, там ни учиться не пойдешь, ни работать не пойдешь. То есть такая задница была. Сейчас куда хочешь пойдешь. Не знаю, если бы я помоложе был, ну как, все-таки я же инженер. Наверное, я бы во что-то такое инженерное и пошел бы, а что мне. Тем более, я тогда это не знал про тестирование, я бы сразу пошел. Вот. Трудно сказать. Я такой, как я сегодня, уже никуда не хочу идти особо. Я вот делаю то, что делаю, и мне больше ничего не надо. В любую секунду там экономик туда, экономик сюда. Я там палатку свернул, на плечо повесил и ушел. Мне чего сейчас? Так. Насколько востребованы в Америке плиточники и кондиционерщики? Исключительно востребованы, когда стройка в порядке. То есть если, например, рецессия какая-нибудь, то во время рецессии мало строят. Но тут тонкость. Значит, когда экономика хорошая, то строят много нового. Когда экономика плохая, то работа уходит в ремонт. Ну, допустим, ты не можешь новое, ну, надо поддерживать то, что есть. Поэтому она как бы есть работа, но и так есть. Но все-таки. Есть плиточники и кондиционерщики в меньшей степени зависят от строительного сезона, например, в отличие от тех, кто, скажем, крышу кладет, правда? Или там фундамент копает, потому что есть места, где там сезон и не сезон. И есть понятие строительного сезона. Значит, скажем, в Калифорнии, можно сказать, круглый год строительный сезон, а есть места, где не очень. Ну, безусловно, и плиточники, и кондиционерщики исключительно востребованы. Как вы считаете, трудоголизм – это хорошо или плохо? Сколько времени адекватно посвящать работе и учебе? А как душа вот ваша просит? Конечно, в человеке все должно быть красиво, понимаете? Вот, он хочется видеть гармонично развитую личность, которая и там и стихи пишет, и там, я не знаю, что еще делает, в цирке по канату пройдет, и вот и софтвер может написать. Но в общем и в целом, вот живите, как вам нравится. В конце концов, не слушайте никого. Вот как вам надо, тот момент, когда вы дойдете до написания стихов или там чтения чужих стихов, вы будете их читать. Вот я, например, меняюсь постоянно, я движусь по жизни, мне хочется разного в тот момент и в этот, и так далее. Плохо или хорошо трудоголизм? В той мере, в какой вы не наносите ущерба своему здоровью. Вот это очень важно. Ущерб здоровью наносить нельзя. И в этом опасность трудоголизма в экстремальной форме. Если человек трудоголик, ну как, он увлечен, он горит, он светится, понимаете, он... Так а что, не трогайте вы его. Ну, но вред здоровью не надо. То есть, надо немножко и подвигаться, там, может быть, еще что-то. А с точки зрения того, что вот у него интерес, вот, скажем, однобокий, ну так это его интерес, не лезьте к нему. Я на даче лимон в горшке посадил. В память о вас и Калифорнии. Какая прелесть. Смотрю на него, и на минутку кажется, что я в Санта-Крус на даче у вас. Оп. Да, друзья, вот, пожалуйста, лимон. Можете взять лимон и на нем татуировку сделать. Там мое лицо надо на него перенести. Лимон будет расти, и мое лицо будет расставаться шире. Это хорошая идея, надо будет самому так сделать. Так. Умею делать уникальные изделия из янтаря. И а вообще обрабатывать его и другие камни. Я подойду для визы EB-1 иммигранта с экстраординарными способностями. Я не знаю деталей этого дела. Но там же принцип какой, что вы должны входить там в 2% лучших в своей стране. Это должно там зарплата, да, вы должны получать существенно больше, чем другие люди в этом регионе, которые этим занимаются. Вы должны там есть 10 принципов, да, и вы должны только 3 соответствовать критериям. Понимаете, может быть, на конференции вы не ездите, а может быть, вы в каких-то выставках участвовали, может быть, вы какие-то публикации делали и так далее. То есть я пока не вижу никакой проблемы здесь. Но я не специалист. Да. Вы видите, как из Лондона, где только люди не живут, друзья. И как живут? Сколько стоит обучение в школе? Привет, говорит, из Днепра. Сколько стоит обучение в вашей школе? Хороший вопрос из Днепра. Значит, в онлайне у нас стоит 1000, на кампусе 4,5. Но у нас учатся люди, которые хотят работать в США. Если вы хотите работать, там, скажем, в Днепре, вот в этом, или там в Киеве, или во Львове, то я бы на вашем месте там бы и учился. Потому что платить 1000, чтобы получать, допустим, не знаю, на первой работе $30 в час, это одно. А платить 1000, чтобы получать на первой работе, там, скажем, $300 в месяц, это совсем другое. Поэтому там $2 в час, да? Это совсем другое. Стараюсь учить языки программирования. Семья из 5 человек. Жена занимается рукоделием. Стараюсь учить языки программирования. А семья из 5 человек при этом. Так. Жена занимается рукоделием. Смогу ли я найти работу и сможет ли жена работать в данной сфере? Я бы на ее месте с точки зрения работы чем-то занимался, кроме рукоделия. Ну что ж такое-то? Я понимаю, что там 3 детей. Может быть, и детский садик там завести дома. Вот. Снять дом, сделать в нем детский садик и зарабатывать это вот этим. Вот. Если вы стараетесь учить языки программирования, вы еще бесконечно далеки от того, чтобы зарабатывать программированием. Поэтому, понимаете, надо понимать, вот, где цель и где ты находишься на пути к этой цели. Вот. Насчет заработка рукоделием, понимаете, я нахожусь в какой ситуации. Безусловно, есть люди, которые, наверное, зарабатывают и рукоделием, и даже неплохо. Ну, может быть, таких в стране там 25 человек и есть. Но вопрос, а вы-то тут при чем? Вот ваша жена-то при чем? Понимаете? То есть, я могу вам сказать, что такого в принципе быть не может, но вы скажете, а вот есть же там человек. Да, есть, но где-то там, наверное, кто-то есть. Но это не та область, где, скажем, можно так зайти, вот там, у нее трое детей, она еще рукоделием, сейчас начнет хорошо зарабатывать, я себе представить не могу. Вы можете там продавать что-то на eBay, может быть, у вас бутик какой-нибудь возьмет, я не знаю. Сталкивались ли вы с тем, что глава семьи, приехавший в США легально, подавал на политику и перетягивал свою семью? Видимо, под легальным понимается, что он приехал по туристической визе. Значит, если он приехал не по туристической, а у него уже грин-карта откуда-то есть и так далее, это один вопрос. Но если он приехал по турвизе, подал на политику, иначе вообще с грин-картой какой смысл на политику, он, безусловно, перетянет свою семью, причем очень быстро. Допустим, если бы у него была, если бы он был даже гражданином и хотел бы перетягивать семью, у него это заняло бы существенно больше времени, чем когда он получил политику, потому что там открывается окошко такое, я не знаю деталей, но в течение этого окошка вы можете всех быстренько-быстренько перетащить, не дожидаясь получения грин-карты, гражданства и так далее. У него еще грин-карты нет, он уже может вести родственников. Интересно, правда? Так. Где сейчас работает инструктор по плаванию Диана? Интерншип или уже непосредственная работа? Вот это мы сейчас, я не знаю, сейчас мы... Ах, там Софии нет. Ну, я сейчас попробую набрать. Если мне ответят, то я спрошу. Так, значит, я просто спрашивал недавно ее телефон и хотел как раз вот насчет плавания ей позвонить. И говорю, а где там наша Диана? Мне говорят, а вот она там уже, я не помню. Какое образование, ну, не отвечают, ладно. Какое образование дать ребенку 15 лет? Ну, помилуйте, так аж какой ребенок? Вот у нас Светлана ведет стримы, и она как раз вот увлекается вот этой векторным анализом. И мы, почему нас затащило вот этот векторный анализ? Потому что у нас, когда появилась старшая внучка, мы спросили себя, как ее развивать, а как вот что делать. И вот Света стала искать, и вот наткнулась на этот векторный анализ. Очень многие вещи видны по прямым или косвенным признакам, буквально уже вот когда лялечка, вот прям бэбичка совсем. И то есть мы хорошо знаем задатки вот и то, и другой, и типаж, и мы хорошо знаем, что им идет, что им не идет и так далее. Мы ради этого сидели, разбирались, и это не так сложно. Поэтому вы можете двинуться к Светлане в стрим. Кстати, вот мы тут вспомнили. Светлана ведет стримы по средам. Вот если у меня пятница там в 11 вечера по Москве, то у Светланы в среду в 11 вечера по Москве. Она с удовольствием вам там пару слов скажет, и там ресурсы есть всякие и так далее. Кстати, она недавно делала интервью с Бородянским, да, который как раз, ну, большое имя в этой области, вот человек. Вот, он, вы там можете посмотреть. Значит, Света сказала вот что. У нее в ее стриме там был какой-то интерес. Люди говорят, давайте знакомиться на предмет создания там всяких отношений для совместной эмиграции. О, как интересно. И Света говорит, Миша, значит, ты тогда в своем стриме тоже скажи. И я сейчас вам сброшу ссылку. Она сделала группу в Телеграме. Вот эта группа, она называется «Навстречу судьбе». Понимаете, как зазывно? «Навстречу судьбе». И вот, да, «Навстречу судьбе». Группа в Телеграме. И там знакомятся люди, которые хотят познакомиться на предмет создания семьи с последующей иммиграцией. Представляете, вот какая интересная штучка. Да. Возвращаясь к вопросу о ребенке 15 лет. Значит, какой ребенок? Если вы потратите буквально там, ну, несколько дней на изучение материала, еще и посоветуете с людьми, вы очень четко сузите вот спектр возможного и вот достаточно четко попадете вот туда, куда надо попасть. Это сегодня этот вопрос решается легко. Так, все сообщения затерли. Ну, это тут у нас админ свирепствует. Так, сейчас я посмотрю, Юрий. Ну-ка давайте, что он там пишет. Так, сейчас мы так еще посмотрим. Я не вижу, чтобы вы много написали. Да. Ну, нет, насчет всех не вижу. Одно сообщение вижу, и то довольно странное. Так, значит, нет, это не тот, я извиняюсь. У Романа затерли сейчас. Что написал Роман? Вы знаете, Роман, что-то вы ничего такого и не написали. Не вижу. Так. Так что никто не затирал, просто нету. Значит, так. Так. Как вы себя позиционируете в плане элиты, не элиты? Ой, я человек простой совершенно. А какие же я, что же я, где же я за элита такая? Там, мама инженер, там, пап подполковник, там. Че я, какая я элита? Я народ. Ну, то есть, я не народ от Сахи. И не народ там от токарного станка. Но мой папа был слесарем. Вот он в 20 лет был слесарем 7-го разряда. Очень квалифицированным. Из такой семьи, такой пролетарской, в общем-то, то есть мама, его мама, моя бабушка была портниха, дедушка был плотником, поэтому вот это вот у него мой папа из той семьи, он рабочим был, он ФЗУ закончил в Одессе, там вот был слесарем, оттуда уже пошел в армию и дальше уже вот его, как бы вся жизнь была связана со службой, вот, поэтому вот так, а чего же, я уж куда проще-то, он до 14 лет по-русски не говорил. Вот на идиш, вот он в еврейском местечке, там в школу, семилетку школу закончил на идиш. ФЗУ, в котором он учился, было на идиш в Одессе. Понимаете, он не мог на другом языке. Это он там в Одессе уже там, общаясь с людьми, он начал хоть немножко по-русски говорить. Так, почему США больше не скупают территории? Я не понял, а что, скупало когда-то? Сегодня территория не имеет никакого значения. Сегодня территория – это ответственность. Понимаете, берешь какой-то кусок земли, там какие-то люди живут, надо за нее отвечать. Нахрен надо. Пришел, частный бизнес пришел, деньги вложил, прибыль получил, пошел дальше. Государство не должно этим заниматься. Так. Говорит, значит, наши тесты, говорит, наиболее продвинутые, так как тест-планы писать периодически приходится. Я подозреваю, что это не является тест-планом, то, что вы пишете. То есть, продвинутость вашего начинающего тестера состоит в том, что он просто не знает, что как называется. Поэтому так, я думаю, так. Написать тест-план, квалификация нужна. Понимаете? Да. Ну и, конечно, надо начать с того, чтобы знать, что это. Так, что тут у нас... Так. Я тут смотрю, какие-то месседжи у нас админ удаляет, а тут какая-то... Да. Платят ли люди с ожирением больше денег за страховку, чем худые? И это очень интересный вопрос. Если страховка идет от предприятия, то, соответственно, нет. Там как бы все это смешивается в общий котел, и абсолютно никаких тонкостей тут нет. Если посмотреть на индивидуальное страхование, как оно было до Обамакера, то да. И человек с ожирением, может быть, рад был бы заплатить больше денег, но его просто не брали страховаться. То есть там отказывали вот так. Квалифицироваться под индивидуальный страховой план было вообще невозможно, потому что они не могут тебе повышать цену. Если ты однажды купил страховку, то повышать цену тебе они могут только от возраста. Могли. Только от возраста. Поэтому они дико боялись. Они брали абсолютно здоровых людей. Если ты нездоровый, они не хотели тебя. Потому что про нездорового все известно. Что такое человек с ожирением? Это человек, у которого здоровье будет ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться. Совершенно не связано с возрастом. Он может стать тебе в 10 раз дороже в течение 3 лет. Понимаете? В то время как здоровый человек, чтобы он стал в 10 раз дороже, нужно, может быть, 40 лет. Поэтому, конечно, они не хотели. Обама Кер, в частности, значит, сказал, что там есть такая фишка, она до сих пор действует, она не отменена. Ее хотят, там Трамп лоббирует, чтобы ее отменили, эту штучку, но еще не отменили. По-моему. Значит, за ними не следишь, они так часто там все меняют. Значит, отменить эту фишку, когда человека берут, ему не могут отказать. То есть, сегодня страховая компания не может отказать человеку в индивидуальном полисе, поэтому она просто прекращает их выдавать. Вот мы через это все прошли. Вот с момента Обама-Кера у нас, наверное, там... У нас каждый год менялась страховка. План менялся. Компанию мы поменяли только один раз, когда эта компания перестала делать индивидуальные планы. Это произошло вот в этом году. Вот с этого года у нас другая компания. А до этого у нас много лет была компания «Этна», и они просто перестали делать индивидуальные планы. И мы сейчас перешли в компанию там Anthem Blue Cross. Ну, хорошая, нормальная страховка. Но я просто чему говорю, что просто перестали делать индивидуальные. Вот. И пока что это как бы еще держится. Пока это держится. Ну. Да, отказать не могут. А цену, по-моему, с ценообразованием... Я честно, я боюсь соврать. По-моему, даже и не очень влияет, какие у тебя болячки. Да, наверное, без болячек просто так берут. То есть цена не зависит от болячек, зависит там от возраста, зависит от каких-то там еще показателей, но не от болячек. И вот это то, что не нравится страховым компаниям. Так. Вообще Обама-Кер, это не было там двумя-тремя хохмочками, понимаете? Это был на... Сколько там было? Я боюсь соврать, то ли на 1000, то ли на 2000 страниц документ. Тысячи. Счет идет на 1000 страниц. Чего там только не было, понимаете? Вот, поэтому... Если вот, например, реформа, которую в четверг забаллотировали в Палате представителей, на ходу срубили, просто на ходу они там, ну... За пару месяцев они там тум-пум-пум-пум, 300 страниц, 293 страницы, иммиграционная реформа, 293 страницы, а там вот это здравоохранение, знаете, сколько там было всего, очень сложный механизм был, что проявление расизма между югом и севером. Вы знаете, чего время сейчас такое, что те поколения, которые отличались на севере и на юге, эти поколения ушли. А молодежь, которая там на севере и на юге, она, в общем-то, как сказать, в меньшей степени этими проблемами интересуется, поэтому проявление расизма может случиться абсолютно где угодно. Ну, то есть, если вы будете говорить с нашим соотечественником, то это там 95% вам гарантировано. А, значит, так вот... Если мы американцев берем, он может и думает что-нибудь, он так может не обязательно скажет. Я бы, честно, не стал говорить о том, что кто-то кого-то там сейчас сильно дискриминирует, хотя, безусловно, там кто-то вам скажет, что его дискриминируют именно потому, что он черный, не потому, что он ворует, не потому, что он, допустим, плохо работает или что-то, а вот то, что произошло, это потому, что черный. 100% вам скажут. Как сами американцы относятся к внутренней миграции и жителям из глубинки, как говорит Россия, говорит, из деревни, или в IT пробивать столько мигранты? В IT кто хочет есть. Как относятся? Зависит от места, где вы находитесь. Если вы находитесь в какой-нибудь глубокой заднице, такой американской глубинке, и туда приезжает человек из какой-то другой задницы, или не обязательно задницы, но не местный, да? То, в общем-то, ему, может быть, трудно вписаться. Они его как бы могут не очень принимать. Но сегодня такой микс, такое движение, такое все, что надо умудриться попасть в такую задницу, где это имеет какое-то значение. Надо просто умудриться. Поэтому это ваш выбор. Если вы так как бы хотите себе на голову таких проблем, вы найдете это место. Но не то, что вот куда ни пошел, там тебя проблем нет. Это скорее вот уже из области свинья грязь найдет. Не то, что всюду грязно. Но просто если свинья, то она найдет. Если она хотела грязи, она найдет грязь. Грязь будет. То же самое и тут. Оно будет, где-нибудь оно будет. Но если вам не надо, вы никогда туда не попадете. Так. Когда вы начнете на английском снимать? Я вам отвечу. Это очень простой вопрос. Когда найдутся те, кто захочет меня смотреть на английском? А кто меня будет смотреть на английском? Что я им сказать-то могу? О чем? Ну вот на английском я по тестированию. У меня очень много... Вы не знаете, сколько сотен у меня часов вещания на английском языке, записей. Сотен. Ну еще, вот смотрите, я провел 27-й. Ну практически 27 классов онлайновых. И в каждом классе у меня 20 часов минимум. Значит, 27 на 20, да? Смотрите, как уже сколько получается. Вот, поэтому все записано, все висит там, если кому надо, там и так далее. Поэтому, ну, а кто смотрит? Ну, кому надо, те смотрят. Мой сын учится на факультете прикладной математики. Хорошо. Никогда не могу понять... Никак не могу понять, какая специальность у него будет после окончания института. Прикладная математика, так я понимаю, специальность. А как же? Ну, программист, прикладная математика. У нас это называется компьютер сайенс. Есть вообще специальность, называется прикладная математика по-английски, applied mathematics. Тут, понимаете, теоретически, если так смотреть, по терминам идти, прикладная математика – это не программирование. Прикладная математика – это разработка и там, как бы адаптация методов математических для решения задач каких-то практических. Прикладная математика. То есть разрабатываются какие-то, не знаю, там, зависимости, формулируются, алгоритмизируются и так далее. Конечно, дальше можно код написать, но человек, который разрабатывает математические методы, совершенно не обязательно сам кодирует. Но это, как бы сказать, в теории. На практике это просто могут вот готовить из них людей, которые пишут код. Если вы пойдете на факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, когда в наше время так назывался, ВМК, вот это вот была в таком высшем своем исполнении прикладная математика. То есть они разрабатывали методы, которые использовались для вот вычислений, так можно сказать, для последующей алгоритмизации. Их этому учили. Это была математика. Вычислительная математика. Назовите ее прикладной, пожалуйста. В Нью-Йорке на выборах победила Александрия Окасио-Кортес. Читал ее программу. Какой-то коммунизм. Как думаете, станет ли США социалистической страной с бесплатными подачками? Я думаю, что у вас вот все-таки что-то такое в сознании перепуталось. Например, вот у нас в стране бесплатное образование в школах. Правильно? Оно субсидируется государством. Вы это называете подачками? Это подачка. У нас в стране есть фудстемпы. И для того, чтобы получать фудстемпы, надо, в общем-то, как бы квалифицироваться. Надо быть достаточно бедным там и так далее. Это подачки. У нас в стране есть при достижении 65 лет есть субсидированная медицина. Это подачки? Что подачки? Вы что такое говорите? Какие подачки? Он чего пришел, ему там пятачок положила добрая бабушка? Какие подачки? Если мы живем в цивилизованном обществе, у нас есть определенный уровень социальной защищенности. Это не подачки. Это развитое общество, в котором человек – это не дерьмо и не грязь. Понимаете? Поэтому я бы не стал вот так. Вы себя унижаете этим словом. И правда, нехорошо. Значит, социализм, это не то, что вы видели в Советском Союзе. В Советском Союзе был феодализм. Феодализм предшествует капитализму. А социализм идет потом. Социализм – это Швеция, это Дания, Норвегия, Германия, Великобритания. Это социализм. А то, что вы называете социализмом, это... Поэтому, ну вот, даже я не знаю, что сказать. Огорчаете дедушку. Так. Не кажется, что форум, на который вы ссылаетесь, говорим про, уже превратился в помойку, где найти актуальную информацию практически невозможно. Вы знаете, что там, конечно, много всякого. Я не стану, так сказать, отрицать. Но я каждый раз, например, иду в Google и ищу что-то. И бах, выходит форум «Говорим про», и я прямо там, вот, меня туда прямо ссылочку и дают. Вот я, например, делаю поиск на Google. И безотказно нахожу любую информацию. Вот. Если вы, конечно, будете брать тему и там все подряд прочитывать, ну, в конце концов, ну да, ну вот это цена, которую ты платишь. Естественный отбор никто не отменял. Да, значит, вот, да, нет. Вы можете задать вопрос. Там. Можете FAQ почитать. Там есть FAQ, и этот FAQ достаточно лаконичен и информативен. Можете так. Да, значит... Тяжело ли в ваших краях переносится летняя жара? Я тяжело переношу жару и духоту, но солнце люблю. Где на западном побережье не очень жаркое лето? Ну вот где мы живем тут, у нас лето жаркое, может быть, 2 недели в году. Но опять, оно не будет жарким, там, скажем, у океана. У океана оно шикарно. Если вы будете жить в Сан-Франциско, или, например, там где-то вот по бережку, да, там в Санта-Крус, в Монтерее, в Лос-Анджелесе. Ну, там просто жарко, это отдельно. Тут в Северной Калифорнии, если. Вам никогда не будет сильно жарко. Но у нас тут народ больше страдает не от жары, а от прямого попадания солнечных лучей. Потому что люди сгорают, и поэтому вот они ходят. И вот калифорнийцы не загорелые, загорелые туристы. А калифорнийцы, они тут шляпу с полями, там рубашка с длинным рукавом, там или что-то. Он не старается себя солнышку подставить. Такого нет. В доме может быть жарко. Если у вас дом такой, ну, как бы не оборудованный, так скажем, старые постройки, там может быть жарко, душно, да. Ну, включил кондиционер, работает. Ну, да. У нас еще тут не совсем неплохо. Но люди справляются в том смысле, что кондиционерами пользуются. И в машине кондиционеры, и в доме кондиционеры, и на работе кондиционер. А представьте, вы говорите, там Калифорния, а вот Аризона, представьте себе, а Техас, там еще и влажно бывает. Или там Флорида, представляете, там еще влажность высокая, здесь-то сухо. Стрельба в Калифорнии, это традиция или психоз? Как сохранить жизнь? Стрельба в Калифорнии, это большая редкость. Но бывает. В Калифорнии, Калифорния это один из 5 штатов в США, где очень ужесточенные требования там, к владению оружием. Но бывает всякое, да. Значит, я никогда не сталкивался со стрельбой. Вот так вот. Прям вот так не сталкивался. Как сохранить жизнь? Вопрос не стоит, правда. Но не ходите в бандитский район. Я вот никогда в жизни там не был. Вот. Курил ли я когда-нибудь? Я долго курил. Я курил. Вот как в институт пришел, там, может быть, вот, закурил и курил. Боюсь соврать. Ну, лет 20 точно. Каковы судьбы программистов США после 40-50-60? Известно, что многие крупные компании неофициально стараются брать молодых. Что происходит с этими программистами? Они переквалифицируются или без работы? По-всякому. Значит, ну, 40 не проблема, да и 50, по-моему, особо не проблема, 60 уже сложнее, но тут тонкость какая? Они могут, например, там, контрактиками перебиваться. Тут еще тонкость в том, что может ли он работать. Понимаете, вот если он 60, и он изношенный, это одна история. Если ему 65, но он молодцом, это совершенно другая история. Понимаете? Поэтому сейчас настолько не хватает людей. Вы говорите, стараются брать молодых. Да никаких нету. Ну, ни молодых, ни старых, никаких нету. Кроме того, ну, все-таки очень многие люди, которые там начинали как программисты, со временем становятся проект-менеджерами, там, девелопмент-менеджерами, движутся куда-то вот по лестнице, там, директорами, вице-президентами, там, я не знаю. Ну, правда. Индустрия же растет. В ней, когда я начинал работать, 20, там, скажем, 5 лет назад, 26, невозможно было в компании встретить человека, которому 50. И даже 45. Ну, там, президент, вице-президент. Я был самый старший. После президента и вице-президента, всюду, где я работал, я был самый старший в свои 36-37 лет. А сейчас полно народу и 50, и 60. Тут ничего такого. Главное быть, существенно, быть специалистом. Поэтому вы говорите, куда девается не специалист, если ему 40, 50, 60? Торчит. А если он специалист, вообще вопроса такого нет. И здоровье в порядке. Ну почему же? А может чем-то еще заняться, а может вообще не работать. А может там, допустим, если он жил там в Кремниевой долине, у него за 20 лет в 4 раза вырос дом. Вот представьте себе, что я купил дом в 95-м году. Это правда, я купил дом в октябре 95-го. Этот дом стоил 500 тысяч. Прошло 25 лет. Сейчас этот дом, если бы его не снесли, ну мы свой снесли и перестроили, но если бы вот он стоял как стоит, он сейчас стоил бы 2,5 миллиона. За это время мы уже выплатили свой моргидж, соответственно, мы никому ничего не должны. У нас 2,5 миллиона дом, мы его продали. Ну, даже налоги заплатили уже там. Хотя, на самом деле, у нас есть списание, там нам разрешают 500 тысяч у нас просто снимается. Потому что мы там жили, это дом, в котором мы жили, это не арендованный, значит, там надо с 2 миллионов, ну, конечно, налоги. Но, скажем, 1,5 миллиона чистыми, кеш, у нас есть 1,5 миллиона наличными. Так я, господи, куда хочешь можно, я могу поехать во Флориду, могу поехать в Аризону, могу поехать в Орегон, могу куда хочешь поехать с такими деньгами. Купить себе там за 200 тысяч домик нормальный и на этот миллион там проживать потихоньку. Могу даже подрабатывать, могу там где-нибудь в школе. Там, я говорю, курсы в онлайн вести, там еще что-то. Ну, правда, это довольно много денег. Поэтому разные варианты у людей. Как, может ли такое случиться, что влюбляешься в человека за 2 недели? Ну, бывает, и что? А бывает с первого взгляда. И как понять, что это любовь, а не влюбленность или сильное влечение? Не могу себя понять, никогда не испытывал это чувство. Я скажу, что вряд ли есть возможность определить, что это? Вряд ли такая возможность есть. Понимаете, вот в той мере, в какой человек, он как бы не исключительно вот такой из белков, жиров и углеводов, да, а еще что-то есть, вот какое-то, какая-то энергетика присутствует. И вот на этом уровне вот происходят вещи, которые невозможно сформулировать, но вот есть, вот тебя тянет к человеку. И так далее. Да, ну, я не знаю, как отличить. Может там погуглить где-нибудь. Да. Где найти определение testable condition для билда? Я думаю, это в каждой компании они по-разному могут определить. То есть, вот скажем, как решить, что билд достаточно хорош, чтобы там его принять и отдать на тестирование. Мой опыт такой, что если какие-то проблемы были во время компиляции, то обычно вот при выполнении самых простых операций, ну там создал аккаунт, имейл послал, там что-нибудь, какой-нибудь репортик запросил, на распечатку отправил, оно просто крашится со всех сторон. Вот что не делаешь, сразу в краш уходит. То есть это обычно вопиющее такое вот, очень экстремально. И это сразу видно. Если это что-то такое более тонкое, то можно и не увидеть, конечно. Моего коллегу уволили, когда он получил одобрение политического убежища. Ему дали бумажку с решением и новый social security number. По закону больше ничего не нужно, чтобы работать. А рекрутер требовал новое EAD. Он с ними судится сейчас. идиотов сколько хочешь. Идиотов больше, чем достаточно. Можно судиться, можно не судиться. Идиотов, уродов, придурков через одного. Особенно я среди рекрутеров, вот, которые работают с начинающими, например. Через одного, даже чаще. Это к тому, как наши рекруты работают, тошнит уже от их непрофессионализма. Катюша, вы мне напомнили анекдот, как мимо здания КГБ на Лубянке, ну, это старый, значит, коммунистических времен, значит, в «Жигулях» мимо здания проезжают два еврея. Так, один за баранкой, другой рядом сидит. И тот, что рядом сидит, говорит, ну так, смотрит на это здание, говорит, а? Тот ему говорит, он мне будет рассказывать. Понимаете? Она мне будет рассказывать про рекрутеров. Вот. Ладно. Так. Скоро полечу. А есть очень классные, кстати. Есть очень классные. Скоро полечу в отпуск в Штаты. Хотелось бы посетить вашу школу. А приходите. Могу ли рассчитывать на встречу? Ну, а что? Ну, конечно, заранее напишите только, чтобы я на месте был. Немножко больше философии. Говорит, так. У меня какое-то время назад сложились три основных вопроса. Для примера, первый. Где граница между энергией и материей? Вот, ё-моё. Я же не преподаю эти вещи. Я их для себя никак не формулирую. И даже литературу на эту тему не читаю, мозги не засоряю. Я не знаю. Энергия и материя. Вы можете сказать, что материя – это энергия. Можете сказать, что энергия материальна. Я не вижу, что она не материальна. На мой взгляд, вполне материальна. Она же есть. Вот. Материальное – это же не только то, что вот можно пальцем трогать. Оно же шире. Вот, допустим, электромагнитное поле. Вы не можете его пальцем потрогать, но оно же есть, вот радио. Вот берешь радио, понимаете, и вроде ничего пальцем потрогать нельзя, а радио работает, передатчик работает, приемник работает. Понимаете? Как же это такое получается? Где граница между энергией и материей? Вот этот эфир, в котором оно распространяется, это что? Это материя? А то, как оно распространяется, это как оно там? Это как это вот это все происходит? Понимаете? А атом – это волна или частица, или там, в смысле, электрон, да, там, волна или частица. Ну, вот, действительно, сколько всего. Так. В Каунасе нет моря. Возможно, вы имели в виду Клайпеда. Вы знаете чего? А может быть, да. Может быть. Ну, так сори. А мне казалось, что Каунас. Ну, пусть будет Клайпеда. Пусть будет Клайпеда. Так. Вы за демократов? Я сам по себе. Ну, их нафиг всех. Так. Нет, я ни за кого абсолютно. Я за отечество, так сказать. В широком смысле. За державу. Возможно ли после ваших бесплатных уроков по тестированию зарегистрироваться на U-Test и начать работать? А можно и без наших курсов тоже. Или для этого нужно обязательно пройти платный... Нет, пожалуйста, для этого вообще ничего не нужно. Ну, зарегистрировался и тестируй. У них там видео всякие есть, там можно учиться прямо у них там. Есть какие-то там... Они рассказывают. Так. Да. Спасибо за эфир, терпение. Так, тут какая-то переписка ко мне не относящаяся. Тут человек интересно, да, так смотришь, и там люди общаются помимо нас. Так. Ну, давайте, знаете что, еще 10 минут. Я смотрю, мы тут как-то так размахнулись. А там вопросов еще много. А сколько нас вообще в эфире-то? А нас 522. Ну, что же, хорошо, приятно. Как вы думаете, человеческая черта характер получить побольше, отдать поменьше? Она со знаком плюс или минус? Как вы считаете, в принципе, способен ли человек на альтруизм в своей общей массе? И то, и другое абсолютно человеческое. Есть такой закон сохранения энергии. Вот человек пытается... Любая биологическая система, она так устроена, чтобы достигать своих целей с минимальным расходом энергии. Вот, допустим, естественный отбор, да, вот там лев гонится за стадом антилоп. И лев подъест слабенькую антилопку, которая от стада отстает. Он ее догонит и сожрет. У льва нет такой амбиции, понимаете, чтобы догнать вожака и его гада сожрать. Нет такой мысли, такой даже нет. Ему нужно вот сегодня покушать. Он с минимальным расходом энергии пошел и покушал. Что позволяет держать стадо антилоп как бы на хорошем генетическом уровне. Правильно? Так, слабый не дает потомства. Поэтому получить побольше, отдать поменьше, это на самом деле оптимизация. Оптимизация усилий. Вы, любой из нас, вот вы идете, например, куда-то, вы хотите там сейл. Вот стоят там, не знаю, два предмета. У одного сейл 50%, а у другого 60%. Вы же заинтересуетесь 60. Или, допустим, одна и та же вещь в одном магазине 50%, а в другом, допустим, 30. За ту же самую вещь. Вот, ну, так вы же возьмете за меньше денег, правильно? Это абсолютно естественно. Идет оптимизация. Вот. Альтруизм – это тоже некоторая оптимизация, которая свойственна не только человеку, а даже, например, там, у животных. Это присутствует, когда, например, взрослые особи спасают детей, например, и даже не обязательно своих детей. То есть, вот оно как бы альтруизм, но есть как бы высшая математика в науке о выживании человека. И вот эта высшая математика, она оптимизирует не только на уровне прямо сейчас что-то сожрать и поспать, а еще немножко и наперед тоже. Поэтому и альтруизм есть, и это как бы естественно, и оптимизация как бы по расходам на достижение результатов тоже абсолютно естественно. Стоит ли сейчас покупать те дома в долине по 2 миллиона, чтобы показывать на своем канале? Или сейчас цена на пике и разумнее снимать, если нет цели прожить в этом доме всю жизнь? Ну, всю жизнь же не надо. Тут ведь многие же как покупают? Вот он купил за 2, а продал за 4, понимаете? Так, и это как бы он видит других, которые это сделали, он думает, вот и я сейчас так сделаю. Но очень многие на этом деле прогорают, в банкротство попадают и так далее. И сказать заранее, где пик, а где не пик, никто не может. Это не управляется не только нами, но даже теми, кто там наверху, триллионами ворочает, даже они... При том, что могут немножко влиять, они не управляют этим процессом полностью. Понимаете, что происходит? Так, по чуть-чуть, где-то там, вот как-то так, а потом раз, и все. Поэтому не знаю. Я не знаю. Это может, понимаете, вот это состояние, что сейчас жахнется, из того, что я помню, это состояние может присутствовать 2-3 года до того, как реально жахнется. То есть вы натыкаетесь на людей, которые говорят, вот смотри, видишь этот процесс, вот он сейчас должно жахнуться. Или, может быть, не прямо сейчас, но вот это приведет к тому, что жахнется. Есть люди, которые в любой ситуации скажут вам, что сейчас жахнется. Такие люди тоже есть, это отдельная история. Я говорю о том, что вот есть люди, которые показывают на определенную тенденцию, и они говорят, что это экстрим, и он обязательно должен, вот этот экстрим должен к чему-то привести. И он приводит к этому. Но просто некоторые заранее видят, а некоторые видят, вообще не видят. Даже когда случится, они думают, что сейчас вернется. А есть люди, которые знают, что это произойдет, но не знают когда. И боятся выйти с рынка раньше времени. Вот это вот борьба между жадностью и страхом. Понимаете? Жадность не дает отойти раньше. А страх заставляет мгновенно все скидывать, когда появляется какая-то угроза. И вот это все так вот крутится. Никто не знает, честно. Никто не знает. Я уже просто в таком возрасте, и как бы с точки зрения доходов и способности начинать какие-то новые дела в своей жизни, или способности пережидать плохие времена, я поскольку ограничен вот, по сравнению там, с теми, кто моложе на 20, 30, 40 лет, значит, я, соответственно, не нарываюсь. То есть, если я куплю что-то, то я куплю за наличку. Но у меня вот нет 2 миллиона купить дом за наличку. Я могу сказать, 2 миллиона у меня нет. Вот. И миллиона нет. Но брать в рассрочку, например, чего-то, я не знаю, я не хочу. потому что это кредит, не дай бог чего. И там-то. Но если я решу, что что-то вот, ну, просится, чтобы его купить, я тогда куплю, ну, может быть, я дам туда 50% положу, чтобы, если даже упадет что-то, ну, во всяком случае, я мог бы его сдавать недорого, и деньги бы какие-то шли. Потому что я сейчас ничего не куплю, чтобы продать. Я сейчас куплю только для того, чтобы у меня был доход на пенсию какой-то. Кроме вот этих государственных денежек. Поэтому как каждый инвестор, он по-своему смотрит, знаете, у него свои какие-то дела. Почему я стал тестером? Случайно совершенно. Просто мне говорят, будешь тестером? Я говорю, буду. А что, работы нет? Там, ну... Я, в принципе, программирование изучал, но, ну, ты как, сам изучал, по книжке. А тут вот, значит, это самое, предложили тестерам, я и пошел. Говорите, полно работы, а эти толпы jobless, это просто стиль жизни такой. А вот я вам расскажу такой, знаете, интересный опыт у меня был. Когда коммунизм стал немножко отступать, вот эти горбачевские реформы, вдруг в газетах появились то, что в Америке называется classify, то есть объявление: куплю, продам, познакомлюсь там, и так далее. И вот мы-то сознание непривычное к рыночным делам, и я читаю, я никак понять не могу. Там 10 объявлений, говорит, куплю, там такой-то проигрыватель. И еще 10 объявлений, продам такой-то проигрыватель. Я думаю, а чего им друг с другом не созвониться и не купить и не продать? Что за проблема такая? Но дальше до меня стало доходить, что тот, который тратит деньги на то, чтобы сказать «куплю», хочет купить подешевле. Он хочет, чтобы ему позвонило 10 человек, и он выберет из него самую лучшую цену. А тот, который говорит «продам», он хочет, чтобы ему позвонили 10 человек, и он продал бы за максимальную цену. Поэтому эти люди не могут друг у друга купить и продать. Они выходят на какую-то такую аудиторию, где больше рынок, и где можно найти какие-то колебания. Поэтому, с одной стороны, вы видите людей, которые говорят, не могу найти работу. С другой стороны, вы видите работодателей, которые говорят, не могу нанять людей. Но и то, и другое присутствует, да. Но насчет толп безработных, это просто какая-то чудовищная ахинея, я извиняюсь. Чудовищная. Никаких толп нету. Просто нету. В стране нанять некого. Нет людей. Вообще нет людей. Даже задуматься о том, чтобы кого-то нанять, невозможно. Просто катастрофа. Вообще нет людей. Поэтому вы говорите, а вот там какие-то люди. Ну, у них какие-то проблемы. Я не знаю, хотели бы работать, они бы давно работали. Конечно. Это не то, что вот, допустим, он бы взял работу, а работы нет. Работа есть, но он ее почему-то не берет. Я не знаю, может, его не берут, может, он алкоголик, может быть, он на драгах, может быть, он, я не знаю, такой вид, что... Ну, то есть, какая-то очень сильно дисквалифицирующая черта в человеке есть. Конечно, может быть. Но это в моих словах нет противоречия. Противоречие очень существенное насчет вот этого сочетания толпы безработных. Это просто какое-то, даже не знаю... Будет видео с Ромой Степановым. Часто спрашивают, ну я не отказываюсь, просто он куда-то пропал у меня, и так мы с ним все время говорим, да, ну как-то вот, не знаю. Так, расскажите про штат Мэн. Никогда там не был. В моем понимании такой отстойный, какой-то такой глухой, и там ничего не происходит. Но, наверное, можно так вот жить спокойной такой местечковой жизнью, сельской, такой полусельской, наверняка. Ну, даже не знаю. Как собрать вокруг себя умных, адекватных, жизнерадостных людей? Ну, кроме того, чтобы самому таким быть. Нет, товарищ, так надо быть. Как же ты их соберешь? Как же вы правы были, Михаил, по поводу срока поиска работы? Почти полгода ничего интересного. А теперь не знаю, куда бежать. Предложений куча. И все сразу. Варшава. Ну, значит, колебания рынка какие-то происходят. Ну, и вы, может быть, за это время подросли как-то, я не знаю, что-то произошло. Это такой процесс, да. Я, конечно, варшавского рынка не знаю. Там, польского, европейского и так далее. У нас тут тоже бывает человек там 2-3 месяца, наверное, на работе. Ваше мнение о Марине. которая у вас была, экстраординарные способности. Ну, она, в общем-то, камеры немножко так от нее шарахалась. И я когда начал снимать, она говорит: ой, ну что вы, ну я же не подготовилась, ну как же так? И вот, то есть она на самом деле не человек, который себя комфортно чувствует перед камерой. Поэтому какая-то сбивчивость была в ее рассказах. Вот. Это, я это списываю на то, что она неопытная в разговоре. Ну, ничего страшного. Правда ли, что в Калифорнии умышленное заражение ВИЧ не является уголовным преступлением? Я не знаю. Я первый раз такое слышу. Усадил жену писать книгу профильную. Награды международные есть, участие в выставках, дипломы. Будем идти по пути EB1. Ну, молодцы. Можно нелегально работать программистом в США какое-то время? Ну, кто-то ж вас нанять должен, понимаете? Поэтому сложно найти кого-то, потому что программисты обычно им там чеки выписывают. То есть это не то, что компании, которые пишут софтвер, обычно там нет кеша, потому что они, у них нет поступления кеша. В ресторане есть, в гостинице есть, там где-нибудь на, не знаю, ну есть бизнесы с кешем, а там же нету. Конечно, там бывает в гараже, там человек какой-то предприниматель сидит, у него в гараже два программиста что-то делают. Да, такое можно найти. В теории. На практике я не знаю, как такое найти. Ведение бизнеса в США, видео могу ли я сделать. Во-первых, бизнес все настолько разные, что я даже не представляю, что можно, что я могу сказать о ведении бизнеса в США, кроме того бизнеса, который я веду сам. Понимаете, это ну просто нереально. Если бы у вас был какой-то конкретный вопрос, может быть, я просто не знаю, что имеется в виду. Да, сейчас, давайте одну секундочку. А, Майкл Спикин. What if you call me in 5 minutes? I'm just in the middle of something and I'll be happy to help you in 5 minutes. Is it okay? Can you call me in 5 minutes? Uh-huh, sure. Да, просит референсы дать. Ну, хорошо, там индус такой, у него тяжелый акцент еще, он меня не очень понимает. Ладно. Ну, хорошо, друзья, я говорил там про 10 минут, мы уже все равно больше прожужжали. Значит, в тот момент, когда он еще раз позвонит, я тогда уже отключусь. Так. Ой-ой-ой, тут народу, все позачеркнуто. Да, умных, адекватных. Ваш курс в вашей школе, сертификат, будет работать в Италии? Мысль о том, что сертификат может как-то работать, меня удивляет. То есть, вроде взрослые люди. Но при этом, при всем, я знаю ситуации, когда срабатывал именно сертификат. Вот у меня девочка была одна, у нее родители из Израиля, у нее родители работали здесь. И она к ним на каникулы приехала. А сама она училась, закончила первый курс там где-то чего-то в Израиле. Русскоязычная. И она приехала у нас. Ну, а родители говорят: иди вон там учись, чтобы тут не болтаться. И она у нас там пару месяцев поучилась. Ну, и даже на практику никуда. Ну, вот я ей сертификат дал, она поехала там через 2 недели. Пишет: вот, работу получил. Я говорю: а как? С чем? Она говорит: они вот... Когда вот ее уже позвали, и она спросила: а что вас привлекло? Они говорят: тут увидели какой-то человек с тренингом в QA, они были так поражены. Но это был год там 98-й, знаете, давно было дело. Они удивились, что человек хоть где-то... И дали ей зарплату раза в 4 больше, чем у нее там где-то она до этого там в ресторане подрабатывала. Вот, но она просто совершенно обалдела там и от счастья. Бывает такое, черт его знает, я даже не знаю. Но в основном, конечно, сертификат не работает. Но в Италии, где нашего сертификата никто не видел, может быть, на кого-то произведет впечатление, я даже не знаю. У вас будет больше, чем просто сертификат. У вас будут проекты, которые вы делаете. Эти проекты будут хорошо написаны в вашем резюме. Мы сделаем так, чтобы вы могли о них хорошо рассказывать. Вот. Поэтому сертификат будет у вас пыль на сапогах по сравнению со всем остальным, что нужно работодателю. Если бы мы рассчитывали, что нашего студента возьмут на работу за то, что у него сертификат, мы бы из бизнеса вышли 20 лет назад. Вот, так что Движемся дальше. Так, что там еще? Ага. Да. С какого города можно начать покорять страну? А с любого. Вот мы знаем на практике, что люди покоряют из самых разных мест. Поэтому где нравится, там и начинайте. Сталкивался я с громадными американскими тараканами у себя дома? Нет. Я даже никогда не слышал, что в Америке какие-то громадные тараканы. Может быть, знаете, в каком-нибудь месте, там пустынном или степном, там типа Аризоны, вот я знаю, там есть какие-то проблемы. Кто-то мне говорил, что вот вы, может быть, в этом самом, в Техасе там где-то жаловались на тараканов. Я не знаю, я никогда не видел. Вот у нас тут нету. Является ли помехой для получения грин-карты DV, если ты бывал несколько раз в Крыму после присоединения? Нет. Я не думаю, это у вас проблемы были бы с тем, чтобы в Украину приехать. А так в США-то им без разницы. А вы даже и не обязаны им этого говорить, вас никто и не спросит. Ожидаете ли вы чего-либо от встречи в верхах? Украину отдаст на растерзание? Ну, в лучшем случае, лучшее, что может произойти, это они разъедутся с тем, с чем съехались. То есть, ни с чем. То есть, если, скажем, они уедут ни с чем, оба, ну, они могут сделать вид, что они там здоровы на компромиссы. Трампу нужно показать, что он там вот как бы несет мир человечеству. А Путину нужно показать, что Россию принимают обратно в общество цивилизованных стран. То есть и тот, и другой врут. Но на уровне, ну чего, что они могут? Он может ли Трамп им что-то скинуть? Может, да, конечно, может. Даже я даже не знаю. То есть может быть совсем плохо, да. Не знаю. Может и Украину отдать, да, конечно. Но это вряд ли. Я думаю, что вряд ли, потому что все-таки он, хоть и вот такой, как он есть, но все-таки есть еще Конгресс, есть законы, есть суды и так далее. Он не является единоличным таким диктатором. У него такой возможности нет. Если бы был, да, наверное, скинул бы ему еще много чего. Так, машину... Какие затраты на страховку? Это вас не должно волновать. Я там 27 лет, у меня без аварийной езды, поэтому мои затраты на расход, на страховку не должны вас волновать совсем. Вот. Если вас интересует ваше собственное, то мы можем так прикинуть. Отличалась ли служба или требования в отрядах НКВД и от других подразделений? Может быть, вам рассказывают что-то в этом плане. Но... Если вы про моего отца говорите, то он не служил в той части... То, где он служил, изначально было то, что сегодня называется пограничными войсками. В те годы пограничные войска были в составе НКВД. И вот он там и служил, на Дальнем Востоке. Вот. А потом, когда война началась, их там перебросили под Москву оттуда... А потом, значит, то есть войска НКВД, в общем-то, они на фронте были, но их потом, это самое, было постановление на фронт их не посылать, там, я не знаю. И дальше он служил во всяких предприятиях по охране там военных объектов. Вот он служил, например, в части, которая занималась охраной военных эшелонов, которые там шли по стране, там они шли с охраной. И вот там кто-то должен был охранять. То есть он как бы всю жизнь вот в этой части был. И когда НКВД разделилось на МВД и КГБ, значит, он оказался в той части, которая МВД. И служил там на охране заводов, там где-то там ядерное производство, где-то ракетное производство. Он все время служил вот в этой части. Вот. Так. Знаете ли вы штат Вермонт? Ну, я там не бывал, нет. Красиво там, да, природа такая на Россию похожая. Программа поддержки для новоприбывших. Не езжайте никуда, где есть программа поддержки для новоприбывших. Ну, правда, не надо. Уже, ну что вы, ей-богу. Это не та программа, которая к вам имеет отношение. Это для тех, кто хочет там жить и работать удаленно. Они им дают там $10,000. У вас есть работа удаленная? Я скажу, что нормальный человек, который удаленно работает, не поедет никуда за 10 тысяч долларов. Ну, правда, вот поменять место жительства за 10 тысяч долларов, да надо умудриться. Собираюсь ли я путешествовать куда-то летом, кроме Барселоны? Я уже приехал из Барселоны. А, если там, где я был. Мы думаем в октябре поехать в Альбукерк. Там такой фестиваль воздушных шаров. Вот мы думаем туда съездить. Как я отношусь к лазерной коррекции зрения? А что? Господи, это медицина? А что, лучше, когда скальпелем режут, что ли, я не понимаю? Реально ли программисту одному купить частный дом или квартиру в области Сан-Франциско, Сан-Хосе? Ну, люди покупают, да. Но, конечно, сложно сейчас стало. Скажем, лет там, сколько-то назад, даже 5 лет назад, можно было, как бы, это проще было сделать. Цены были вдвое ниже. Ну, не знаю. Что-нибудь, вот, квартирку, таунхаус, да, можно. Про турвизы в посольстве я не знаю. У нас есть видео с Татьяной Богдановой. Вот можете сделать поиск, она вот об этом все время рассказывает. Книгу или фильм об Америке, понять не имею. Я же их не смотрю. Так. Котируется ли полученное в Украине заочное техническое высшее образование в США? В Украине. Заочное техническое высшее образование в США. А, полученное в Украине образование. Можно ли получить с таким образованием рабочую визу? А на рабочую визу не сказывается. Там не говорят, оно заочное. Неважно, какой диплом есть, такой и есть. Так. Так, значит, ну чего, такое ощущение, что у нас тут как-то народ перестал комментарии писать. Ну, ладно, тогда мы, значит, прощаемся. Вот тут у нас благодарят администратора нашего, Михаила. В общем, у нас тут два Михаила, и нас обоих и благодарят. Так что я поблагодарю нашу аудиторию, потому что все-таки там 2,5 часа люди выдерживали. И идем дальше тогда. Хорошо? Значит, через недельку мы с вами встретимся. Так, надо мне отключиться. Сейчас отключаюсь. Счастливо. Так, ребятки. Эх! Ой! Mm-hmm.